на связи ролевой подвал. И это зайду позже. Подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. И сегодня в нашей виртуальной студии произойдет разнообразие настольных ролевых игр, потому что...
Безобразие.
Не... Да. Выпуск у нас непростой. У нас сегодня сбор-разбор игры Дюна, настольные ролевые игры. И сегодня в нашей виртуальной студии, помимо уже знакомого бутерброда Вундерсмасса, у нас сегодня еще Шаргарепа ролевая в студии, также известный как Максим, который большой специалист в Дюне, а мы с Массой, ну, небольшие специалисты в Дюне. Вот. Привет, Масса, привет, Шаргарепа.
Привет. Привет, Айм. Конечно, говорить, что я большой специалист в Дюне, мне очень страшно, потому что я посмотрел, сколько там книг вообще выпустился, и типа прочитал, ну, книги 2-3, которые еще Герберт, наверное, писал.
Да, для начала получается Дюн, как она там, Adventure in the Imperium, ее, она вроде бы есть на русском, да?
Да, она есть на русском, например, если ее отсканил вообще, потому что на русском в PDF ее, например, нету. Я пошел в нашу сербскую коперницу и сказал, сделайте.
А, это как с какой-нибудь Mouseguard история. Который тоже на русском. Mm-hmm. И это настольная ролевая игра от Модифиуса в сеттинге Дюны, который за авторством, это сеттинг за авторством Герберта, там было какое-то количество книжек разных художественных. Это третья, получается, система на 2D20, на которой мы делаем сбор-разбор, как обычно, в сборах-разборах. Мы тут сейчас в общих чертах поговорим, создадим персонажей быстренько, поиграем несколько сцен и расскажем о первых впечатлениях и том, что можно утащить. Да, наверное, первое, что в голову приходит, когда ты смотришь на игру типа Дюны, это сеттинг, который тут. Мы, я думаю, не будем пересказывать сеттинг, потому что те, кто знает, тот знает.
А кто не знает, тот его не осилит так быстро.
В книге, в принципе, приложена краткая история вообще, что происходит в сеттинге Дюны. И сама книга, она ориентирована на первую часть фильма, которую вот снимали недавно, там какой-то перезапуск был, я не помню, кто там снимал вот эту современную Дюну. И как бы книгу, кажется, под стать этому фильму-то и выпускали. Но общий как бы сеттинг, что там происходит с таймлайнами, в принципе, в книге очень подробно описано. Поэтому, если даже если ты слышал о Дюне, смотрел фильм и захочешь так поиграть, тебе, в принципе, книга могут дать базовую информацию вообще, что там происходит. Очень полезно.
Угу, то есть нет нужды упарываться прямо и быть ярым фанатом, чтобы...
Ага. Там в общих чертах тебе рассказано, как бы сиди, играй. Я не знаю, где можно найти чувака, который прям реально упоролся. И насколько с ним будет легко играть, еще вопрос, который упоролся.
Тут еще, кстати, забавное упоминание, что недавно же выходил фильм, и игра будто бы, да, примерно в одно и то же время вышла. Это в последние годы случается чаще, чем раньше, будто бы, когда выходит, когда настольная ролевая игра, это еще один из способов посмотреть, что вот у нас там вышел фильм или что-нибудь такое, типа, ой, я посмотрел фильм, чтобы еще поделать, а вот есть настольная ролевая игра у нас с таким названием. Сходите, купите, поиграйте. Это тема для другого разговора, возможно, но это вот как раз одна из...
Особенностей.
Да, особенностей. Один из прецедентов, когда такое происходит.
Вообще, мне показалось, что сеттинговая часть в этой книжке — это самая херовая часть книжки, которая есть. Я когда ее читал, я так плевался, потому что там одно и то же написано, буквально там читаешь 5 страниц, потом через 5 страниц повторяется то же самое и добавляют 3 слова, которые хоть что-то значат, потом и куча воды. Просто доверили писать человеку, который такой, ну-ка я сейчас навалю вам художественной херни. И ты такой, за что, господи, пощади.
Не в обиду, конечно, фанатам книги, но когда я читал первые 2 книги, плюс-минус, у меня такое же ощущение сложилось, когда я читал Герберта. Но Герберт просто по-особому умному писал, на самом деле. То есть у него книга как сериал, а здесь, ну, пытались, видимо, это повторить как-то. Но в любом случае базовую информацию вызволить все-таки оттуда можно, самую какую-то важную.
Да, но это можно было просто делать покороче, я к этому вел.
Ну, мне кажется, проще фильм посмотреть там, например, и тебе будет этого достаточно, на самом деле.
Даже так. Что и иронично, что в сеттинговой части Дюны много воды, потому что та же пустыня. Да, если ты, дорогой слушатель, смотрел фильм, то можно будет нормально въехать. Если не смотрел фильм, то тоже, судя по всему, можно будет въехать. И не обязательно быть фанатом. Как в том же Джон Картере там тоже небольшие фанаты, но в целом было понятно, что там есть космические обезьяны и прочие веселые штуки. Как я и говорил, это 2D20, мы тут сейчас начнем создавать персонажей и попутно посмотрим, в чем он состоит, ну и какие у нас есть базовые абсолютные механики, которые нам будут нужны для того, чтобы придумать несколько сцен тут по ходу дела.
Подожди, тут сначала дом создать, вообще-то, я не знаю.
Да, тут, когда ты создаешь, как бы книга тебе рекомендует сначала создать дом, выбрать свою должность, а после этого уже создавать персонажа на основе этой информации.
Угу. То есть, получается, у нас здесь игра не столько за персонажа отдельного, сколько за будто бы какую-то конструктуру побольше.
Там очень интересно сделан геймплей, потому что у нас как бы есть дом, у нас есть наши главные герои, а еще есть помощники, за которым мы можем тоже играть. И это можно потом обсудить это, потому что, на самом деле, на мой взгляд, это важная часть игры, которая мне тоже понравилась, как ни странно.
Угу. Это, получается, да, одна из фич, что у нас есть. Чем-то это мне Band of Blaze напоминает, когда у нас есть чуваки главные и такие чуваки-помощники, которые на отдельных заданиях, но мы тоже за них играем. Мы играем за тех и за тех, и вроде нормально. Нам нужен дом. В книжке есть примеры? Или, может, там уже даже есть дома, если, например, я ленивый и не хочу создавать?
Есть. Ты можешь просто выбрать, там, кажется, в конце книги есть перечисление домов, но если мы берем создание дома, там, в принципе, максимально все просто. Мы выбираем, какой мы дом. Большой, средний, маленький или вообще жесть, блин, маленький. Как-то вот так от этого у нас зависит того, что мы делаем и какие у нас враги. Если ты, например, маленький домик, то ты просто маленький домик, который служишь более большому домику. Поэтому у тебя ни врагов, ничего нету, и ты, ну, по идее, можно это обыграть, что ты зависим от него. Тебя просто держит вот этот малый дом, чтобы, ну, ты что-то делал специально для большого дома.
Чебурейки.
Ну да. По большому счету, мы выбираем наш размер дома. Далее мы у каждого от этого размера дома есть определенные наборы своих профилей. То есть, если ты совсем маленький домик, то ты просто делаешь какую-то, например, дополнительную работу, на которую не хватает времени у основного дома. Если ты дом уже побольше, то у тебя есть основной профиль, чем ты занимаешься, ну, в лоре империи, да, это как у нас там был Атрейдос, он, кажется, то ли он, короче, рис производил в масштабах там на всю империю, что ли, то ли такое. Что-то такое я там помню, а Харконины у нас там, например, у них основной профиль был, они и пряность добывали.
То есть, это плов делали, получается?
Ну, типа того.
Космический плов.
Короче, мы выбираем сферы деятельности, в книге они перечислены, это может быть что-то связано с армией, с искусством, наукой, религией, что-то делать с политикой, промышленность.
Давайте тогда выберем размер. Какой размер нашего дома? Нас тут трое, вряд ли дом большой, значит.
Не-не, у нас же там будет не только трое, там еще есть всякие личности.
Я в плане того, что... Это. Нужно выбрать какой-то размер, вот можно от этого
толкаться. А, трехкомнатный, да?
Трехкомнатный такой, дом. Не самый маленький, но такой дом поменьше. Я думаю,
ну, давай малый дом есть.
Да. Звучит неплохо.
Да, то есть мы должны сейчас выбрать наш основной профиль. Ну, что нам интересно?
Вот до этого прозвучали чебуреки и плов. Может быть, что-нибудь с торговлей или с искусством. Кулинарным искусством.
Давай искусство кулинарии возьмем. У нас будет чайханы.
Чайханы, это что-то из другой космической игры, кажется, которую мы тут не называем сегодня. Да, искусство кулинарии звучит неплохо. Это... Я не знаю, есть ли оно в книге, но я думаю, под какую-нибудь промышленность или хозяйство можно прийти.
А прям искусство есть.
Там есть, да, искусство, и, в принципе, тут, я думаю, все-таки больше как примеры тебе дают. Ты можешь, в принципе, прям узконаправленное что-то сделать, обсудить это с игроками, и это будет как бы никто... Ролевая полиция к тебе не придет. Отлично, я надеюсь на это.
Отлично. Это, получается, это наш домен выходит, да?
Да, вот то есть это, получается, наша основная это, мы делаем искусство чебуреков, неважно как. И так как мы малый дом, мы можем взять еще как бы дополнительный профиль, который мы типа развиваем. То есть фактически основное это то, что мы делаем на постоянке, дополнительное это то, что мы для себя, возможно, как взращиваем что-то новое, как дополнительное, как скоро будет от дополнительного к основному профилю переходить в таком духе. То есть, ну, как бизнес развиваем фактически в империи.
Угу. Головорезы.
Прикол в том еще, кстати, на самом деле, тут, я не помню, в книге, кажется, тоже давался пример, что мы можем выбрать основной профиль показательно, что мы варим чебуреки, делаем искусство, да, но наш дополнительный профиль, мы наемные убийцы. и это типа чебуречное, это прикрытие.
Они все отравлены.
Ну да, то есть от этого можно отталкиваться. То есть это насколько мы во что хотим играть.
О, это неплохо. Это получается... Слово «чай хана» было использовано намеренно.
Не просто так.
Да. И получается, к каждому из доменов у нас есть некие... Домен — это что-то типа такого аспекта, потому что он тянет за собой. Тут я вижу, есть какой-то опыт, есть какая-то машинерия, есть работы, рабочие, есть понимание в каких-то там штуках. То есть это не просто слово, оно за собой что-то влечет еще. Искусство кулинарии и убийств.
Можно вот так это написать, что мы... возможно, делаем канли. Может, по поручению каких-то домов мы убиваем каких-то их соперников. То есть мы выбрали наш основной профиль и дополнительный. После этого мы больше расписываем нашу родовую планету. Это более как бы идет нарративно. Типа, что за планета, как она живет, насколько она бедная или богатая. То есть мы это более нарративно описываем, но если это чайхана, я даже, ну, типа, не знаю, что может быть за планета такая. Ну, типа, планета Чебурека, я там не знаю.
То есть не обязательно, чтобы все это происходило на условном Аракисе, да, который...
Нет, нет, нет.
Я думаю, должна быть какая-то очень богатая планета, богатые на природные ресурсы, где это вращается всякое.
Да, то есть можно описать просто в трех словах, что наша там планета, она, ну, может, там, просто большая богатая планета, у нас там есть, короче, дофига сельскохозяйств, каких-то угодий, и мы там просто работаем и делаем вот это искусство.
Отлично. Там, наверное, много дождей и рисовых полей.
Ну, то есть что-то там живут ядовитые лягушки.
А из которых мы делаем яд для чебуреков, да. Или для чего-нибудь, что такое?
Из лягушачьих лапок.
Уи.
Вся французская еда выглядит как отрава, я согласен.
Описав планету, рассказав, что, как мы, что у нас за планета, какие ресурсы, как мы правим, например, насколько наши подданные счастливы. Ваши подданные счастливы вообще у вас на планете жить? Скажите, пожалуйста.
О, то есть несмотря на то, что мы малый дом, мы прямо целую планету контролируем.
Ну, да, по факту.
Ну, слушай, я думаю, нет. Я думаю, мы те еще ублюдки и эксплуатируем их.
Нормально.
Да. Мы это, собираем с них барщину, рису и прочие.
Звучит херами. Как план, да.
То есть это богатая максимально планета, из которой вы выжимаете просто человеческие ресурсы, сельскохозяйственные ресурсы, ну, то есть такие тираны.
Да, даже лягушек выжимаем.
Далее, когда мы описали планету, можно пофантазировать на то, какого цвета у нас флаг и что у нас там за герб может быть. Как бы у Атрейдесов, насколько помню, там был... птица какая-то, да, мы можем себе сделать там на голубом, например, фоне чебурек.
Приемлемо. Можно на зеленом, потому что у нас же джунгли, такие рисовые поля, вот это символизирует.
Ну, давай так, что-то похожее на чебурек, но никто не может сказать однозначно, поэтому никто не говорит.
Они думают, что это звезда какая-то такая восходящая. На самом деле, чебурек.
Да, восходящий. Да-да. Далее у нас есть такое понятие, как доминанты. Самое близкое, наверное, к доминантам, которые можно сказать, это фейт. С его аспектами. Но они... Я не помню, насколько там они похожи прям на аспекты на фейте, но вот доминант это похожи. Какой-то ключ... Ну да, какой-то ключ-слово, который играет у нас роль дальше в проверках. Мы, когда будем играть, поговорим об этом как раз-таки тоже.
Mm-hmm. То есть это какая-то сущность, такие... Игромеханическая уже сущность, которая на уровне отдельных персонажей тоже будет влиять на что-то. То есть из-за того, что мы принадлежим к нашему дому, который занимается искусством кулинарии и убийств, ну, у нас есть какие-то черты условно, да, которые присущи.
Да.
Тем... Ага, окей.
Да, все верно. Ну, например, в данном случае доминанта дома — это то, как видит нас окружающие. Ну, например, если мы возьмем Харконинов, то у них бы доминанта была, ну, не знаю, там, жестокий или подлый, например, да, потому что вся империя знает, что Харконины — это, ну, вот такой страшный дом. А Трейдесы, наоборот, как бы, у них доминанта может быть, там, благородный.
А мы будем жадными.
Да, у вас может быть что угодно. Если вы там выжимаете и тираны такие, ну, можно подобрать сюда жадные. То есть окружающие знают о том, да.
И жабные.
Завышаете цену на продукты.
Не, мы их бесплатно берем, поэтому.
Ну и вторую доминанту давайте мы что-нибудь придумаем. Если мы жадные, то подозрительные может быть. Если мы занимаемся убийствами, вполне вероятно.
Может быть, мы стремимся к лучшему. Если чебуреки, то лучшие. Если убийства, то самые лучшие.
Это перфекционизм какой-то.
Да, да, что-то такое, да.
Я думаю, нормально будет, пойдет. Или нет? Или плохой аспект?
Я бы сказал так, когда мы создаем и выбираем доминанты, надо, наверное, обращать на то, насколько все игроки довольны это использовать в идущем. То есть я бы не сказал, что здесь угу. плохие какие-то доминанты или хорошие, но в книге говорится о том, что они не должны быть слишком узконаправленные прям, да, но и не слишком широкие. То есть вот эта золотая середина. В принципе, жадные перфекционисты очень даже, наверное, звучит нормально.
Это, да, кстати, справедливо, так как мы выбираем это не отдельный персонаж, а это то, чем... Мы же в одной лодке, получается, все игроки тут в одной лодке, в одном доме, и поэтому, если всех должно устраивать, то... Или наоборот, возможно, не устраивать, и какой-нибудь персонаж такой, я буду против моего дома. Но, возможно, эта игра не про это тогда будет уже.
А, так как мы в одном доме, в одной лодке, то я предлагаю, чтобы у нас, короче, главное здание было большой лодкой такой.
О, неплохо. Которая изначально по рисовым, ну, на рисовых полях перемещается по таким лодкам огромным. И у нас теперь она как раз, да, такая будет. Отлично. Наш дом еще не готов, как я понимаю, да? Нам нужно еще.
Должности нам еще нужны наши.
Нам, да, когда мы определились, создали это, дальше мы выбираем должность. Каждый игрок смотрит на список того, что там вообще есть по должностям в доме и выбирает определенную должность для себя. Там их дофига на самом деле. Есть глава дома, насколько помню, есть наследник, который должен все унаследовать. Есть жена главы дома, есть мастер войны, мастер мечей, казначей, советники, управляющие, судьи, мастер-шпионы, послы. То есть там на самом деле дофига такой большой список, и это как раз-таки говорит немножко, даже нам направляют немножко туда, во что мы хотим играть. Потому что Дюна — это не только как бы про закулисные какие-то интриги, да, тут есть масштаб. Там, мы можем, например, играть торговые войны.
И получается, да, если мы решаем играть... Если все там взяли какой-нибудь «я буду мастер-шпионом», «а я буду мастер войны», «а я буду главный дома», то мы будем играть в одно, а если один взял сокровищницу, а второй взял какой-нибудь там ученого, а третий взял посла, то это уже будет, да, совсем другая игра.
Но
да.
Это уже SimCity начинается.
Это тоже напоминает какой-нибудь Band of Blades, где у нас у каждого игрока была такая роль внутри этой армии. Неплохо звучит. Кто будет кем? Я хочу быть поваром. Ну, точнее, на самом деле, наверное, это будет мудрец, который ученый. Будет познавать таинство, да, ученый.
Также в книге у каждого, как я помню, должности есть типа права и обязанности. Это вводит в курс дела о том вообще, чем твой персонаж занимается в этом доме.
Это влияет ли как-то на то, как наш персонаж выглядит в дальнейшем? Или мы просто держим это в уме, что, ну да, мой персонаж какой-нибудь там условный ученый, значит, он вряд ли будет...
Это, скорее всего, влияет на то, на того персонажа, кого ты будешь создавать. То есть, okay. И во что мы будем играть. То есть, окей, ты главный ученый. Масса, скажи мне, пожалуйста, кем бы ты хотел быть?
Я хочу быть управляющим. Буду коррумпированным чуваком, который будет это за дополнительную плату доносить информацию.
А кем ты будешь, Эргарепа?
Можно я буду тот, который просто сидит и советует всем? Тут есть советник.
А, звучит хорошо, да. У нас есть враги, потому что у нас дом поменьше.
Да, у нас не совсем маленький дом, поэтому у нас есть целый один враг. Малый вражеский дом, который, ну, будет нам в дальнейшем мешать. И дальше нам игра предлагает просто нагенерить случайно кубиком.
Отлично.
Это всегда весело, на мой взгляд.
Я думаю, что мы так и будем делать, да.
Давай мы определим степень вражды. Кинь, пожалуйста, D20.
О, давайте кинем на то, насколько сильно нас не любят. 18. Ух.
Это Канли. То есть у вас такая серьезная война, и все ресурсы направлены на то, чтобы вас уничтожить. Возможно, это ваш конкурент какой-то.
То есть они не просто нас не любят, они ненавижу и стремлюсь уничтожить. Вот такой вот режим. Ага.
Да. И далее нужно еще прокинуть причину вражды, почему нас не любят. Я не знаю, Масса, если у тебя есть кубик, да, кинь, пожалуйста.
6.
На шестерке это долг, то есть дом нарушил условия сделки, причиной могло быть недоразумение, неудачное стечение обстоятельств или злой умысел.
Или то, что мы жадные.
Да, то есть получается у нас есть какой-то соседний дом, который, ну, ведущий потом додумывает, ну, по крайней мере, как я это делаю, дальше уже дописываем.
И то есть получается у дома, у нашего есть будущее еще название, есть его... общее понимание, как это, его домены, его две черты, внутренние роли, за неимением лучшего слова, какие у нас игроки за что отвечают, и враг. Или там больше, чем один враг, там, в зависимости от размера дома.
Ага. Мы создали дом. Мы поняли о том, чем мы занимаемся, какие у нас есть доминанты, то есть как мы известны и как видят нас другие дома в империи, где мы живем и кто наш враг.
Угу. Это прикольно с той точки зрения, что это фактически мы... Сейчас в игре механически создали нашу группу такую игроков, как, ну, единую сущность, потому что мы все схлопнулись в один дом, мы заранее что-то как-то договорились с того, как это будет выглядеть, и примерно синхронизировались с того, что мы будем играть, но мы при этом, ну, не просто сейчас будет нулевая сессия, которая, по большей части, не работает, чем работает, а вот... Вот так, так будто бы это работает лучше. Это неплохо, да.
И второе, мы берем и создаем персонажей. У нас есть два способа. Есть пошаговый способ, а есть эскиз. Как бы в чем разница? Пошаговый мы это просто берем, распределяем, у нас уже готовый персонаж. С эскизом там чуть, ну, на мой взгляд, посложнее, хотя бы рекомендую для новичков. То есть мы по ходу игры берем и заполняем часть листа. То есть часть листа мы заполняем... делая вот этот наш эскиз, какие-то там, не знаю, стимулы, навыки, может, мы что-то распишем, и дальше в процессе игры мы берем и вписываем остальное, как бы создавая нашего персонажа.
Угу.
Как бы я на самом деле за то, чтобы создать пошагового персонажа, потому что эскиз я никогда не пробовал, на самом деле, и мне кажется, что это для меня это странно почему-то.
Это звучит будто бы для ситуации, когда у нас же есть вот эти вот дополнительные персонажи. Может быть, это для, то, да, для так, таких случаев, когда, блин, я осознал, что мне нужен какой-нибудь персонаж, но у меня его нет, поэтому я сейчас быстренько что-нибудь придумаю, а там дальше посмотрим. Вот будто бы для такого
чего-то. Дюна, кстати, так и работает. То, что у каждого персонажа есть помощники. Их выделяет как бы главный помощник, то есть это тот, который с тобой постоянно общается и тебе помогает, да. И есть незначительные помощники, это то есть любые слуги, которые просто появляются по щелчку пальца. Если тебе нужно, ну, чем-то заняться или нужно что-то сделать.
Да, давайте тогда создадим наших трех персонажей по полному методу, пройдемся сверху вниз, чтобы посмотреть, как они выглядят. Да, то получается, у нас у каждого есть уже в голове вырисовывающийся концепт, потому что у нас есть дом, у нас есть там враг смертный у нашего дома, и у нас есть те должности, которые мы внутри дома занимаем, поэтому...
Да, по факту, когда мы создали вот этот дом, мы уже плюс-минус приблизились к пониманию, какой бы наш был бы персонаж. В данном случае, и мы можем тогда пройтись сразу и создать, да. Да, по процессу. То есть, первое, мы должны концептуально понять, что у нас за персонаж. То есть, мы формируем, ну, опять-таки, кстати, как в Фейте, просто общую идею, кто это такой. Обычно предлагают концепции называть, насколько помню, вашу должность обычно.
И это, как в случае Фейта, это прям механическая сущность какая-то, которую мы куда-то записываем? Или это просто такое ух?
Вообще, здесь больше идет упор именно на доминанта.
Угу.
Я бы сказал, что концепция — это больше как доминант для меня.
Коррумпированный управляющий подойдет?
Ну концепция? Вот, да, в принципе, твоя концепция — коррумпированный управляющий. Очень даже неплохо звучит. На самом деле, моя концепция типа ленивый советник.
А Вундер, короче, повар, которого все время получается еда. Такой ничего не делает, все отрав.
Да, я тоже подумал, то, что мастер едов, но будто бы нужно...
Едов?
Это да, иногда я через я, иногда через еда. Нужно какое-то прилагательное. Последний мастер едов.
Почему последний, если мы этим занимаемся? А, ну ты типа обучаешь других, чтобы это...
Да.
Возможно, ты знаешь секрет того самого чебурека и никому ему не рассказываешь. Mm-hmm. Это как у Красти Крабса этот секрет его бургера. Вот он у тебя тоже есть. И только ты его знаешь.
Да, 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 да.
Далее, когда мы определили концепцию, нам предлагают выбрать архетип. У нас... Или в книге много архетипов, и они прям разделены по категориям. То есть кто тот, кто больше воюет, кто кто больше советует и прочее-прочее. Важность архетипа в том, что нам дают, во-первых, основной вспомогательный навык, который мы записываем позже, и второе – это рекомендованные навыки, которые у нас тут есть. Кроме основных там вспомогательных навыков, обязательно, насколько помню, идет... Одна доминанта плюсом идет рекомендованные навыки и плюс-минус там специализация, которую мы можем использовать.
тут получается этот архетип хорошо перекликается с ролью, получается. Или можно взять роль одну, но архетип другой. Хотя, наверное, ну, понятно, что зависит от того, там, как вы договоритесь. Однако, получается, роль, она прям подталкивает тебя выбрать. То есть я там какой-нибудь ученый, я такой, я вижу архетип ученый. Такой, наверное, что-то вот в ту сторону куда-то хочется инстинктивно смотреть.
У меня вот есть сановник, вроде как перекликается с тем, что я придумал. Придворный ведьможа. Звучит как будто похуже.
Я буду ученым, а кем будет Шаргареп?
У меня на самом деле ситуация хорошая, потому что советники — это просто узконаправленные специалисты. Я могу, в принципе, выбрать любой архетип для меня.
Это хитро, да, потому что может быть какой-нибудь военный советник, например. Это же тоже советник.
Так что, да, так что, да, да, поэтому я ленивый советник не просто так взял. Ну, пусть будет контрабандист.
Как раз, потому что нам нужно прикрытие же для нашей чайханы. Потому что все думают, что мы просто чай возим, а на самом-то деле нет.
В каждом из этих архетипов у нас уже, в принципе, расписано, что куда надо записать. Первое, например, вот у меня есть доминанта. Это моя доминанта контрабандист, которая отражает мою деятельность. Далее у меня есть основной навык. Это физиология. Для чего это нам нужно? У нас здесь есть навыки. У нас их 5 штук. У нас есть основной и второстепенный навык. Основной навык мы сразу ставим 6, второстепенный навык 5, а остальное 4 пока что. Физиология у меня будет сразу 6, и дополнительному навык боя это будет 5.
Да, в целом лист довольно просто выглядит, потому что у нас тут есть стимул убеждения, навык специализации, и поэтому тут всего лишь 5 навыков. Выходит так, что у каждого из архетипов мы тут понимаем, какой есть основной, какой есть не основной. Да. Отлично, мы выбрали наши архетипы. У нас кто получился? Ученый, контрабандист и сановник?
Угу. Да-да.
Блин, садовника нет уже.
Например, все, мы выписали основные дополнительные навыки, выписали у нас быстренько наши специализации куда-нибудь, да, выписали наш талант. Далее у нас идет распределение навыков. Вообще, как это происходит? Так как у нас 6, 5 уже вписаны, остальные 4, нам нужно распределить 5 очков между остальными навыками, которые у нас остались.
То есть нельзя вкинуть до 8 от общения?
Да, можно, да. Максимально здесь у нас есть 8, то есть мы это раскидываем, как мы хотим. Игра, насколько я помню, говорит так о том, что если у вас, например, навык 4, это говорит не о том, что вы ничего не знаете в этой области, а говорит о том, что типа ты очень узко направленный специалист в данном случае будешь. Мне это, в принципе, понравилась формулировочка.
Ну, то, что персонажи изначально компетентны, получается. Они не...
Да, все персонажи максимально компетентны. Тут просто вопрос, насколько ты компетентен.
Угу.
А вот специализация у нас — это то, в чем ты особенно профессионал. Но в данном случае у меня есть специализация — это пилотирование и незаметность. Так как это система 2D20, мы кидаем, что очевидно, 2D20. У нас как складывается вообще сложность? Забежим немножко вперед. У нас есть навыки, у нас есть стимулы. Стимулы у нас распределяются от 4 до 8. У нас их тоже 5 штук. Мы просто берем эти стимулы и распределяем. 8 — это самый важный для нас стимул, 4 — самый неважный. А когда мы кидаем кубик, мы берем и сначала пытаемся понять, почему мы действуем. И тут нам помогает стимул в данном случае. Когда мы заполнили навыки, заполнили специализации, куда вписали, я перехожу обычно к стимулам. У нас есть долг, вера, справедливость, власть и истина. В книге, в принципе, подробно описано о том, что это такое, как бы как это играется. Стимулы для нас — это то, чем наш персонаж двигается в истории. То есть, когда мы делаем какое-либо действие, сначала наш персонаж должен обратиться к одному из стимулов. Обычно это идет с самого высокого к самому низкому, в зависимости от ситуации. Ну, например, у меня есть ленивый советник. Правильно, я думаю, что у меня самый мой важный стимул — это вера. Почему вера? Потому что вера — это здесь рассматривается не только как что-то религиозное, да, но и как нечто, что ты веришь как в удачу, например. То есть ты берешь, и я как ленивый советник, например, я всегда надеюсь, что просто прокатит, и я ничего не буду делать.
И в случае стимулов у нас есть 5 стимулов, и у нас, опять же, от 4 до 8, и мы просто составляем топ-5 своих стимулов.
Да, все верно. То есть 8 — это самый значащий для вас, и просто постепенно ниже-ниже идем и доходим до 4, то, что не играет никакой роли в вашей жизни. А когда мы распределили наши стимулы, мы должны вписать убеждения. Это своего рода короткая фраза, которой вы идете по жизни. Оно начинается от 6 и выше. То есть у нас на 6, 7 и 8 у нас должно быть обязательно какое-либо убеждение, которое может меняться в процессе.
Подожди, а можно вопросить по поводу этих стимулов? Вот смотри, они насколько широко трактуются? Вот здесь есть долг, например, да? И я хочу его трактовать как это, ну, не то, что я кому-то должен, а то, что мне все должны.
Можно.
Все отлично.
Это, кстати, хорошо, что ты подметил. Стимулы в этой игре, они не трактуются обязательно хорошо. Их можно использовать в одну и в другую сторону. То есть плохую и хорошую. Например, у нас есть стимул истина. То есть это познание, информация, правда. Мы вот так давайте закрепим. То есть человек с высокой истиной может с одной стороны быть честным, например, человеком, который тянется к знанию, или же можно отыгрывать как тирана, который хочет пропагандировать только свою правду, в которую он верит.
Забавно.
Это вот так, да. То есть тут уже зависит на самом деле от человека, который это составляет, потому что в процессе мы должны, когда делаем броски, натягивать наши убеждения на бросочек каждый раз.
У меня долг самый большой, потому что мне все должны власть, потому что, ну как мне еще долги спрашивать со всех? Вера, справедливость и истина в конце.
У меня больше всего истина, потому что я знаю истину. Затем у меня вера, потому что я верю, что наш дом должен выбраться из любой ситуации. Затем справедливость. Это же справедливо, чтобы чайханы развивались, и справедливо еды делать справедливо, я считаю. Затем власть, и затем только долг. Ну, потому что мы недавно задолжали долг, и это не самое важное. В моей жизни. А у тебя что, Гриппа?
Я для себя определенную, во-первых, самая высокая — это вера, и как бы мое убеждение будет звучать так. Я всегда везде проскользну. Как бы это мое убеждение. Дальше у меня идет справедливость. Убеждение справедливости, наверное, в том, я бы это назвал так. У нас справедливость обычно идет по законам. Я действую все в рамках регламента. То есть, так как я ленивый, я делаю, ну, ленивый советник, я делаю то, что от меня только требует, ни больше, ни меньше. И дальше у меня идет, наверное, долг, потому что я служу семье, ну, я служу дому, который меня кормит и с меня ничего не спрашивает. А дальше у меня, ну, пойдет там власть и истина, например, то, что мне менее всего интересно.
Получается, эти убеждения, ну, это буквально напоминают убеждения из какой-нибудь Burning Wheel или Торшбер, еще откуда-нибудь оттуда. Да-да-да, прям это прям вот прям
да,
вот оно.
Да, вполне, вполне нормально. Но на самом деле это самая сложная часть, наверное, в игре, когда я играл, потому что сформировать хорошее убеждение довольно тяжело, которое бы было понятно и которое бы не мучило каждый раз сову, когда мы кидали кубики.
Как и в Фейте.
Это, да, как и в том же Burning Wheel, как и, ну, вот в этих играх, это, да, это отдельное. Потому что ты читаешь такой, о, блин, звучит как круто, а потом такой, а, это не так просто, как я думал на самом деле.
Далее, когда мы распределили наши стимулы убеждения, мы перейдем к активам. Это тоже важная часть игры. У нас должно быть на старте три актива. Минимально один из них материальный, другой нематериальный. И вообще, что это такое? Активы — это любая какая-то вещь или информация, которую ты можешь только использовать. То есть, например, физический какой-то актив материальный. У меня есть личный... Короче, в Дюне был прикольный квадрокоптер какой-то. Вот видели там в форме стрекозы или что-то такое было? У меня есть, короче, лично вот этот... вот это...
Орта что-то там он называется.
Да, я что-то забыл, к сожалению. Ну, давайте так, давайте машину. У меня есть, короче, даже комбайн, личный комбайн. Это мой материальный актив, который я записываю. Самое главное, чтобы этот актив был только мой, и никто не мог его использовать. Даже в книге, как, насколько помню, есть такая сносочка, что твоим активом не будет считаться, например, что-то большое, где работает там... один или два и больше человек. Это важно. А нематериальный актив, это может быть, ну, например, какая-нибудь информация или, например, пусть будет компромат. У меня есть компромат. Я не специально не уточняю, какой компромат в процессе сюжета, я могу им воспользоваться и сказать, что это компромат как раз-таки вот для такого-то чувака.
То есть это такой набор приключенца 3, только набор этого черного блэкмейлера 3.
Да, и последний актив может быть или материально-нематериальный, но моя как бы рекомендация стараться не выдумывать, а открыть там под конец книги, есть просто перечисленные активы, они бывают политические, шпионские, боевые какие-то и прочее-прочее, но я вот для себя возьму, например, там последним активом, пусть будет там у меня личная броня, в Дюне там есть... такая специальная броня, которая останавливает кинетическую энергию, насколько помню. Как бы, возможно, в будущем мне это поможет. Лучше всего, если мы выберем, на самом деле, вот отсюда и не будем ничего придумывать, потому что это довольно, как оказывается, тяжело.
Ну, то есть я могу взять нематериальный актив, например, полезные знакомства?
Да, да.
Угу. В моих активах будет знание вот этих секретных рецептов планеты, как раз нашей, на которой мы есть. Это такой нематериальный. Это вот эти вот еды и прочее вот, безобразие. Я думаю, какая-нибудь лабораторная какая-нибудь штука. Ну, где я буду всякие вещи
ты
делать.
Ты можешь, если надо, например, ты можешь себе в качестве актива записать работников.
Моих учеников.
Да, твои ученики, например, у массы, может быть, если он коррумпированный чиновник, то по-любому у него может быть, кроме полезных знакомств. Но он на самом деле компромат. Как самое, наверное, было бы, наверное, подходящее.
Он на меня.
Возможно, ты.
Ну вот игру можно играть вдвоем, да? Есть тот, кто дал взятку, есть тот, кто получил взятку.
Или, например, очень ценный предмет, который тебе подарили, ну, короче, который, да, тебе подарили, чтобы ты что-то сделал.
Золотая ядовитая лягушка.
По поводу этого, если мы убийцы, как бы, да, то по-любому, возможно, у нас из одного из активов должно быть какое-нибудь скрытое устройство, которое убивает, как раз с ядом лягушки.
Неплохо, это, короче, будет золотая лягушка, статуэтка ее, если на нее там правильно что-то нажать, она выстреливает, короче, и отравленной иглой.
Мы, получается, сейчас заполнили уже наши активы, все три актива, и далее мы переходим к последним буквально штрихам. У нас есть еще одна доминанта, кроме первой. Если первая доминанта — это наша профессия, кто мы такие, то вторая доминанта — это наш характер. То есть то, как общество нас видит вокруг себя.
Как у дома получается, да?
Да, да.
Маска натура, можно так даже сказать, да?
Да-да-да. Ну пусть у меня будет, как самое простое, ленивый. Я слишком ленивый, или даже, наверное, знаешь как, скрытный. Я специально скрываю, чтобы меня не запрягли работой.
Моя следующая доминанта с чертой характера — то, что рисковый.
Двуличный, отличный, дополнительный. Этот.
Прекрасно. Далее у нас, по идее, персонаж должен поставить свою такую главную цель, к которой он стремится, к своей мечте. Но за последний год, когда я ее вводил, мне кажется, мы ни разу даже не использовали эту цель, но давайте мы ее все равно пропишем. Каждая цель связана с каким-то определенным нашим стимулом. Так как у меня вера, стимул, да, наверное, моя цель все-таки будет, да, это просто отдыхать максимально.
А я хочу, чтобы это все мне были должны, неважно как.
Можно? Прекрасно.
Это должно быть что-то конкретное или...
Это твоя что-то мечта персонажа, ну, твоя мечта персонажа, к которой он стремится. То есть каждый у нас проходит сессия, и понемногу, по идее, шажочком за шажочком ты достигаешь этой цели. Например, у персонажа массы, у него, чтобы все должны, значит, я так понимаю, что в основном ты будешь играть, когда у нас, ты будешь стараться делать какие-то услуги, например, чтобы потом люди тебе были должны. Я же правильно понимаю, да?
Примерно, да. Да, думаю, так.
Получается так, насколько конкретной может ли быть целью и является ли хорошей целью что-то вроде «я открою секрет главного ученого вот того другого дома, с которым у нас смертная война».
Ну, ты можешь написать «я хочу». Наверное, так будет лучше формировочки. «Я хочу открыть его секрет».
Да, чтобы вот все то, что он знает, чтобы это было моим. И получается, то есть у кого-то цели могут быть общие, и с этим, наверное, проще работать будет в рамках компании, а у кого-то цели будут, ну, проще, потому что можно по чуть-чуть двигаться, конечно, к этой цели каждую встречу, mm-hmm. а у кого-то могут быть цели конкретные, и в этом случае там понятно, что надо, но при этом не каждую встречу получится что-то на эту тему делать. Это тоже, наверное, удобная такая штука, которая...
Ну, все-таки это показывает то, что у людей бывают именно бывают какие-то конкретные цели, у какие-то у людей каких-то бывают более общие цели.
В англоязычном эта штука называется ambition, амбиция. У меня перекликается в голове с «Тысяча одной ночью», когда там амбиция, когда типа у персонажа есть зависть, он типа завидует чему-то у другого персонажа или еще у кого-то. И эта зависть вырождается в амбицию конкретную, типа что он хочет увидеть. А вот это как бы не совсем цель, которую он хочет сделать, оно там... Слово «амбиция» мне нравится больше, чем «цель», но ну, это...
А здесь русскоязычный рулбук, он очень смешно периодически перевод встречается. Но это дела переводчиков, как бы уже, да, работаем с чем нам дали.
И самое сложное.
Имя.
Благо тут есть примеры. Это
благо Ллойд всегда подходит. Я, кстати, тоже играл один раз с Ллойдом.
Добро пожаловать в клуб L.
Блин, тут есть имя Дмитрий, я его себе возьму.
О, Манео, оно как же почти как Мария. Будет Манео. Тут есть Ву, господи.
Братья, стыли это.
Других мне не надо.
Там еще, как я понимаю, остались маленькие штуки, типа его черт характера, внешности и отношений. Однако это игромеханический штук, по-моему, не влияет игромеханически. Тут есть вопросы, что неплохо, связанные там со внешностью или с характером. Вот это...
По-честному, когда ты создал персонажа через стимулы, ты уже знаешь примерно свой характер, на самом деле.
Да.
И
да.
Как бы, возможно, для новичков это будет полезно, но я этот сегмент мы обычно, наверное, пропускали, но кроме взаимоотношений, потому что это довольно хорошо всегда идет, когда нам задают вопрос или предлагают, типа, построить взаимоотношения между друг другом. Очень хороший момент. Давайте мы это сделаем. Я просто расскажу отношение к вам. Можете напомнить ваши имена только? Вундер, давай ты первый.
Ллойд.
Ллойд, Амаса.
Манео.
Манео. Ну, давай так.
А у тебя?
Я назвался Дмитрий. Давай так, Ллойд, мне кажется, что я тебе завидую, потому что ты целеустремлен. Ты постоянно что-то делаешь для нашего дома, да, ты пытаешься создать что-то новое. Во мне этого нету, я тебе завидую. Очень тихо.
А я, Дмитрий, я думаю, уважаю, потому что ты достаешь, так как ты контрабандист, ты достаешь многие всякие интересные штуки и помогаешь, в этом всем. Так, и тогда как я отношусь к Манео?
Я знаю, как я к тебе отношусь. О, мне кажется, давай. Что мы... Мутный тип, мне приходится вести с тобой дела, потому что, так как ты последний, кто знает секреты, связанные с ядами, а мы пытаемся это развивать.
Так, тут даже должен быть пример какого-то забавного асимметричного отношения. Если ты считаешь, что я мутный тип, то я доверяю тебе, потому что я знаю, что... Ну, я знаю тебе цену, как бы, ну, то есть ты такой, ты человек долга в каком-то смысле, вот. И потому что у тебя есть прайс на почти все, то я знаю, что я могу тебе доверять. До тех пор, пока я предложу больше всех денег, то, значит, все должно быть четенько.
Манео, я думаю, что я тебя боюсь, потому что ты выглядишь, ну, в моих глазах очень таким жестким типом, и если ты мне что-то скажешь, мне обычно душа в пятки уходит.
У меня нет, не противоположные взаимоотношения. Мне кажется, что я тебя это... Я считаю, что с тобой легко манипулировать. То есть, наверное, слишком сильно сосредоточен на то, на чем сосредоточен, и очень любишь, когда тебя кормят, а я могу это обеспечить. Ну, кормят многозначительно.
Знаете, что мы забыли? Мы забыли про таланты, кстати, потому что их, как я помню, всего их 3 на начале дается. У нас есть большой список талантов. Короткая рецензия по талантам вообще в Дюне, они довольно, на самом деле, скучные. Вот есть пару прикольных талантов, которые есть у Бены Гессерит, когда она может взять и заглянуть, короче, в прошлое фактически. Там по лору Бены Гессерит они что-то могут путешествовать, как я помню, вообще
воспоминания
в прошлое. Да, воспоминания по женской линии. Линии, да, и прикольный талант у ментата — это предсказание, когда ты просто берешь и такой, типа, ну, как биокомпьютер, просто предсказываешь то, что будет. В остальном случае это из разряда того, что, типа, я могу талант сблифовать вовремя, я могу, например, ходить, вот у меня есть талант «Легкая поступь», то есть там, так, там просто, помню, есть 2 таланта, один как раз-таки рассчитан на то, что я просто тихо перемещаюсь, а другой то, что вне зависимости от условий окружающей среды, я всегда могу передвигаться без дебафов.
Их нужно 3 штуки аж выбрать.
Да, всего 3 штуки. Один как бы дается на старте, и 2 других ты просто добираешь то, что тебе нравится. Самый наверное, часто выбираемый талант, это последний есть талант «Широкий кругозор», потому что он хорош. Насколько помню, когда ты заявляешь какое-то действие, ты можешь применить этот талант, и получается, что ты можешь получить хороший бонус, типа ты в этом специалист в чем-то.
Угу. Ну, можем сказать, что мы можем вытащить эти таланты из запаса талантов Трика, если они нам вдруг пригодятся.
Наверное, давайте мы немножко пройдемся еще по навыкам, потому что мы их не обсудили. Мы обсудили стимулы, кажется, немного, да?
Угу.
Но не обсудили навыки. Навыков тоже 5. У нас есть бой. Что это такое? Это все, что связано с физическим боем, с историей, связанной про войну, с тактикой, с отступлением, например, и прочее-прочее. Это очень широко здесь берется, и ты как бы можешь уже от заявки, в принципе, натягивать тоже сову на глобус к определенному навыку. Общение — это не только разговор приятный, но и также это и умение передавать, например, тайные сигналы, какая-то недосказанность, например, или читать, наоборот, тайные знаки от других чуваков, которые находятся в сцене, и мы должны найти какую-то, ну, например, там информацию от них. Выдержка, мы уже это обсуждали, насколько помню. Угу, то, что да. Это умение управлять там телом, давить авторитетом без рычагов. Физподготовка — это все связанное, короче, с физической активностью. Самое простое. А познание, ну, тоже самое простое — это умение запоминать и обрабатывать информацию.
У кого сколько, в чем?
У меня общение 8, познание и выдержка по 6, а физподготовка и бой по 4.
У меня бой 6, потому что я, конечно, ученый, но все-таки еды и прочее. Общение 4, выдержка 6, физподготовка 4 и познание 8.
У меня выдержка, как самое малое, будет 4. Мной легко манипулировать, как это ни странно, да?
Очень странно, я же этим и делом занимаюсь.
Но физиология, например, у меня 7, то есть я довольно подвижный человек, потому что как контрабандист я должен быстро уметь убежать. Бой, общение и познание у меня тоже на 6 я себя оставил.
Ты такой ленивый советник, ты такой ленивый до тех пор, пока... Такой, опа.
Пока убегать не надо.
Да, пока убегать не надо. Да. А потом такой, оказывается, ты быстрый советник. Окей, то есть получается, что? Персонаж у нас, у него есть принадлежность к какому-то дому, у него есть его имя, у него есть должность внутри этого дома, у него есть какое-то количество убеждений, прямо mm-hmm. вот таких вот только тут это доминанты. У него есть амбиция, цель и способ прийти к успеху. У него есть какое-то количество стимулов. Это прикольная штука вроде бы. Это такие слоны, на которых стоит персонаж, только тут их не 3 слона, а 5 слонов. И связаны с этим убеждения, что тоже прям хорошо. И тоже 5 навыков, и какое-то количество талантов и активов. Нет большого количества цифр и там списков навыков и прочего.
Я думаю, это довольно сложно было бы уложить, если бы нам не подсказывали, потому что по тексту это дохера. И разобраться...
Да-да-да, тут много всего, при этом в результате выглядит компактно.
Да, в книжке очень все подробно описано, и поэтому, когда я читал, для меня это было очень тяжело просто хотя бы, ну, осознать то, что я прочитал, потому что, ну, как Масса заметил, дофига воды. И не только вот на стадии истории, когда там рассказывается, да, что за сеттинг, ну и, в принципе, если дальше будешь читать, это, ну, короче, бог вам в помощь называется.
Как он тут называется? Здесь же есть какой-то бог, наверное.
Бог-император. Ну, это если мы берем нужную, другую, как бы сказать, эру. Да, но это если мы на 4000 лет вперед идем. Окей, мы создали персонажа, по факту здесь это генерится за 10-15 минут, если ты знаешь, что ты хочешь делать, как бы, да?
У меня недавно игра была, где я такой, ну, сейчас быстренько зададим персонажу там 15 минут, я уже это делал, все легко, час.
Ну, кстати, справедливости ради, сколько я не водил игр, не давал пригенов, у меня всегда уходила вводная часть на 1 час, чтобы я, ну, особенно новичкам, просто рассказал, кто они такие, что они здесь делают, и тут независимо от того, создаем мы персонажей или я им даю готовые пригены, все равно часик занимает. Я не знаю, в чем магия. Поэтому, да, когда планируете игры, делайте 1 часик на вводную познакомиться с персонажами. Окей, мы все это создали, и мы по факту готовы играть и просто делать какое-либо, ну, приключение. Давайте я...
О, там же есть рандомайзер какой-то приключение.
Да, у нас есть рандомайзер, он находится... точно в ширме, в ширме мастера.
Ширма персонажа, ничего себе.
Блин, было бы классно.
У игроков такие ширмы. и ведущего ширмы, и все отделены друг от друга и не смотрят в глаза.
Кстати, хочу отдельно похвалить, это, наверное, одна из лучших ширм мастера, которую я видел, потому что, ну, в основном, которые я видел ширмы, там у нас что обычно? У нас идет характеристики какие-то, что за что отвечает оружие, насколько помню, и там, может быть, правила боя и прочее. Да, здесь, в принципе, на ширму мастера укомплектованы все правила с подсказками и ссылками. То есть, что меня на самом деле удивило.
Ссылки на страницу, в смысле, да?
Ссылки на страницу, где это искать, плюс небольшая вводная, типа, за что отвечает. Пока мы не начали, давайте я немножко расскажу еще про какие здесь есть нюансы перед игрой, как бросать и прочее. У нас в Дюне есть фактически метавалюта, как бы я бы ее назвал, да, называется импульс и решимость. В чем разница? Импульс — это ресурс, который у нас копится по игре. Максимальных может быть 6. Импульс ты добываешь за лишние успехи от проверки. Например, у нас есть проверочка со сложностью 2. Степень сложности от 0 до 5. Чтобы набрать хотя бы один успех, ну, ведущий назначает, ну, например, там, чтобы сделать какое-то действие, нужно набрать 2 успеха. Мы кидаем 2 до 20, смотрим на навык плюс стимул, смотрим наш порог, Вундер. Да, мы тебе перейдем к тому персонажу просто, да?
Давай. Давай. Пример. У нас же есть заклятый враг, другой дом. И как-то раз во время какой-нибудь экспедиции...
Давай это будет фестиваль. Давай это будет фестиваль кулинарии. Они тоже, там, мы конкурируем, у них тоже...
Ну, неплохо. Это такая планета, и там всепланетный фестиваль. Точнее, это межпланетный фестиваль. И там куча там всякие жареные угри, маринованные младенцы, еще пляшущие мартышки, из которых ты выедаешь мозг, и прочие вот такие вот странности. И мы тут, конечно же, с нашими чебуреками. И тут они решили нанести удар в псину. Я такой, например, с моими учениками иду, что-нибудь делаю, и тут какие-нибудь...
Ночью выпрыгивают из этой...
Да, в шароварах такие, в черных шароварах выпрыгивают такие чуваки с крыши.
А есть закурить.
И вот тут нужно что-то делать. И тут нужно бросок делать.
Слава богу, на не инициативу. Давай так, смотри. Ночь, фестиваль в самом разгаре. Перед тобой из кустов появляется 5 одинаковых в черных шароварах человека. Это вражеский дом.
Плохо прорисованный.
Да. Они с тебя требуют, во-первых, сигарету. Второе, они требуют с тебя секрет твоих чебуреков. Вопрос, что ты будешь делать?
Я не готов им, конечно же, давать ни то, ни другое. И у меня тут получается, да, я руководствуюсь, я смотрю на лист персонажей, вижу в центре его стимулы.
Вот вообще здесь порядок проверки такой, ты просто, ну, как в обычных ролёках, просто заяви, что ты хочешь сделать. А дальше уже мы смотрим.
Плюнуть им ядом в лицо.
Я и думаю, что я хочу стрельнуть сигарету, но это отравленная сигарета, и я хочу ее так кинуть, и она взрывается ядовитым облаком. Такая.
Это бой. А смотри, как здесь происходит. По крайней мере, тоже моя позиция, я могу назначить навык, который здесь лучше всего подходит.
Угу.
А вот уже стимул, какой ты выбираешь, остается только за игроком, то есть за тобой. То есть это определенно навык боя, потому что, ну, чувствуется...
Напряжение.
Да,
напряжение. Как бы, окей, это будет навык боя. Скажи, пожалуйста, есть у тебя какая-то там специализация в бою?
В бою у меня там 6, значит, у меня должна быть специализация. Поэтому да. Я думаю, что моя специализация будет на...
Метатель.
Том... Вот я именно об этом, кстати, да, и подумал, о том, что я буду метать какие-то штуки. Кидатель, кидало.
Окей, метание бомб. Что-то такое, окей, вот зафиксировали. Когда мы определили, что у тебя есть специализация, и мы определили навык, скажи, пожалуйста, что тобой движет в этот момент?
Я думаю, что мной движет вера в то, что они не должны получить секрет этих чебуреков, и лучший способ того, что они его не получат, это если они отсюда не уйдут.
Вот. Теперь как бы еще такой момент, то, что в принципе к этой ситуации, ну, подойдут практически все стимулы на самом деле, но ты как игрок выбираешь один-единственный. Не под каждую, наверное, проверку подойдут все стимулы, иногда будет очевидно, что в какой-то из проверок только могут быть 2 стимула, например, подходит больше всего. Но вот здесь у нас получается, что все 5 участвуют. Окей, вера. Какая у тебя вера?
Вера 7. И бой 6.
Как мы определяем порог? Я говорю, типа, окей, это тебе нужно набрать 2 успеха. Чтобы определить порог этих 2 успехов, ты должен взять, сложить 7 плюс 6.
Угу, получается 13.
Теперь ты должен кинуть 2 до 20.
Давайте. У меня выпало 19 и 13.
19 и 13, смотри.
Чем ниже, тем лучше, тут же Ролан.
Да, 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 правильно. Чем ниже, тем лучше, то есть от 13 меньше у тебя идут успехи. То есть угу. У тебя один успех. Это провал.
Гипотетически, если без применения дополнительных каких-то правил. Вот я кинул, сложность была 2, я сложил одно с другим, кинул, у меня получился только один успех при сложности 2. Что обычно должно происходить в этот момент? Здесь fail forward, здесь... То есть
Бьют ногами.
Ну, понятно, это понятно, да.
Не, всегда, конечно, можешь сделать фейл-форвард, но просто идет какая-то реакция ведущего. Я, ну, как это жесткий ход в ППТА, ты просто в моей власти, я уже дальше думаю, что будет. Или я введу какое-то затруднение, или, например, есть метавалюта даже у мастера игры, называется угроза, это тоже я потом расскажу, наверное, немножко, да. Здесь я бы просто или начал продолжать сцену, если это нужно, да, для развития истории, или, наоборот, какой-то сделал долгосрочным, там, не знаю, последствия.
Получается, мы, когда... Нам плюс-минус ясны ставки во время проверки. Как я понимаю, так как здесь довольно абстрактно выглядят навыки, стимулы и все такое, легко еще может возникнуть ситуация, что вся вот эта ситуация с какой-нибудь дракой с этими чуваками в черных шароварах, можно разрулить ее за одну проверку.
Да, да, абсолютно верно.
И соответствующий еще вопрос, так как этот персонаж, Ллойд, это главный герой, я делаю руками кавычки, в рамках этого дома, он не может просто так взять и помереть от... Ниндзя в шароварах или может?
Смотри, это тоже такой прикол. Во-первых, все зависит от ставок, которые мы здесь играем. То есть здесь не было такой ставки о том, что тебя просто закулят вот прямо здесь и сейчас, но персонаж в Дюне, ему, короче, помереть на самом деле довольно сложно, и он может умереть только в конфликте. Это потом я в конце, наверное, объясню, как это работает там в двух словах, потому что это тоже интересная часть игры в Дюне, но это, наверное, самое сложное, потому что из-за всей этой абстрактности очень тяжело в нее играть. В конфликты. Но в данном случае будет, что
okay,
будет.
Окей, да. Бьет. То есть, например, я вот так сейчас выкинул 19 и 13, я вижу, что у меня только один успех, и я понимаю, что в этом случае они могут взять чебурек, который у меня лежит сейчас в криокапсуле специальной, который несет мой помощник. Я не хочу этого допустить, я такой, надо что-то. Есть ли у меня какие-то рычаги на то, как повлиять на результат проверки?
Смотри, тут уже действует метавалюта наша, как бы импульс, точнее, как это, решимость.
Да, импульс у меня еще нет, потому что у меня не было лишних успехов. Это да, это в 2 до 20 это стандартная тема, да, что и когда
да. Смотри, по поводу решимости, скажи, пожалуйста, какое у тебя убеждение?
Напротив веры? Какое убеждение?
Да.
О том, что наш дом способен... выпутаться из любых передряг.
Во, и смотри, если ты... Это, в принципе, эта ситуация накладывается на твое убеждение. Очень даже хорошо. И поэтому ты можешь использовать решимость. В данном случае ты можешь или перебросить, или же ты можешь взять и просто дать критический успех. Даже уже после броска.
А, ну типа, если у него было бы 5... Он бы набрал бы 5 до 20, он перебрасывал бы себе 5 до 20, но сейчас ему проще взять критический успех, себе будет...
Да, в таком случае я резко оборачиваю, трачу одно очко решимости и оборачиваю ситуацию себе в критический успех.
Да, получается у тебя итого всего 3 успеха.
То есть критический успех — это когда у тебя на один успех больше, чем нужно.
Да, критический успех появляется только в случае, когда у тебя выпадает единица, у тебя получается как идет двойной успех, или если у тебя была бы специализация... у тебя есть специализация, да? Ну, например, если бы у тебя упало бы кубик 6 и меньше, это бы считалось бы тоже...
Потому что мой бой равен 6, и оно попадает в специализацию, и поэтому порог вместо единички становится 6. Окей.
Да. Ну, возможно, можно продолжить, так, наверное, так сцену, что, возможно, в криокапсуле лежит свинья для них. И это было частью нашего плана.
О, мы их специально сюда заманили, да? Потому что я такой пошел, а на самом деле вы где-то здесь рядом.
Да.
Ага, окей.
Да.
Я вот так вот открываю, я кидаю эту отравленную сигарету, она взрывается. И ниндзя в шароварах черных. Не понимаю, что происходит. Мы их переиграли.
Смотри, мы можем или, наверное, продолжить сцену, или мы можем взять другую сцену, например.
Давай, мне кажется, уместно будет какую-то другую сцену показать, потому что Дюна, насколько я вижу, это более оправданно то, что у нас могут быть прям разные сцены, потому что у нас разные очень персонажи, mm-hmm. и плюс потенциально больше, чем один персонаж, поэтому, да, уместно.
А давай тогда перейдем к тебе. Манео, скажи, пожалуйста, проходит фестиваль, а Ллойд ушел куда-то, ну, криокапсулой чебуречной вот этой, да, плюс взрывной сигаретой. Угу. Возможно, пошел творить какие-то страшные эксперименты со вкусом чебурека. Скажи, пожалуйста, сейчас идет оживленный фестиваль, множество, на самом деле, людей, которые, ну, потенциально тебе могут быть интересны. Угу. У нас есть импульс, который фактически заработал персонаж Ллойда. Одно очко. Оно у тебя остается, оно в общий пул игроков максимально 6 будет, да.
То есть даже когда я потратил решимость и превратил это в крит-успех, это, получается, автоматически дает очко импульса. Окей.
Да, ты можешь импульс заработать... всегда только, как это правильно называется-то, сверхуспехами, давай так скажем. Да, у нас есть два, если ты набрал больше двух успехов, все уходит в импульс. Игрок, в теории, может взять и сказать, например, я хочу оценить обстановку, да, что здесь происходит. И я ему тогда скажу, что сложность будет 0. То есть, когда ты проведешь проверочку со сложностью 0, каждый твой успех — это наборы импульса, которые ты себе возьмешь, ну, вот в это общий пул.
Это такая концепция, как в Year Zero же есть эта штука, когда ты перекидываешь сложность, ты можешь успехи менять на дополнительные приколы, а это так, следующий уровень получается, когда у тебя приколы, и там отдельно вообще какая-то сущность приколов. Окей, да, окей, интересно.
Мы можем, например, сделать какую-нибудь проверочку со сложностью 0, то есть это что-то невероятно легкое, которую мог бы сделать твой персонаж.
Смотри, скажи мне, пожалуйста. Я придумал, что я хочу заручиться поддержкой какого-нибудь еще одного дома, и я узнаю, что на этом фестивале присутствует дом, который специализируется на музыкальном искусстве. Вот, и я знаю то, что это его там правитель, он уже стар и скоро помрет, вот, а у него есть всего один наследник, который молод и неопытен, вот, и я хочу его втереться к нему в доверие.
И Манео, как в меме, подходит такой, как Даниэль Дефо. Знаете, я тоже, в каком-то смысле, человек искусства.
Смотри, мы сейчас ведем такое понятие, как доминанты. Доминанты — это, как мы говорили, аспекты из Fate, то есть они тебе помогают или упрощают сложность, например, да, или, наоборот, увеличивают.
Ну, посмотри, у меня доминанты двуличные, я хочу перед ним прямо...
И это не только личные персонажи, но это могут быть и доминанты сцены, и доминанты других персонажей ведущего.
И доминанты дома в том числе могут быть? А, то есть это прям аспекты фейтовые, да, которые на разных уровнях.
Доминанты дома вы можете использовать все, если это получается.
Это такой фейт-фрактал, только вот здесь в виде доминантов, окей.
Да, смотри, пусть будет у нас, во-первых, доминанта фестиваля то, что все расслаблены, мы это зафиксируем, то есть тебе достаточно просто будет начать разговор. Пусть будет, да, мы назовем его Филипп, тот наследник, который неопытный, выглядит он, ну, такой худощавый довольно, одет в довольно дорогую, кудряво-худощавый, одет в довольно богатую, на самом деле, одежду, и он видно о том, что он везде сторонится. Я бы, ну, в открытую скажу, что у него есть доминанта, что ему страшно. Возможно, он не привык общаться просто с людьми и...
Я хотел спросить, можно же использовать больше, чем одна доминанта, я правильно понимаю? Или это просто какие-то...
Можно использовать больше, чем одна доминанта, но тут, короче, просто доминанты наслаиваются друг за другом, друг на друга, и это просто тяжело в голове иногда удержать. Поэтому я стараюсь вообще все доминанты, ну, плюс-минус как-то делать их максимально легкими, запоминающимися и записывать. Я когда играл в компании по Дюне, я просто выписывал доминанты и клал на стол стикер, потому что но тяжело довольно запомнить все эти факторы, которые могут тебе помочь или помешать. Смотри, у ведущего есть угроза. Это тоже своего рода метавалюта, то есть она работает по принципу импульса или ваших очков решимости, но эти очки угрозы сохраняются у меня всегда, и они при том копятся. Копятся совершенно разно, в зависимости от разных ситуаций. В книге было даже какой-то пример про то, что в теории я могу сказать, что, ребята, ситуация обострилась, вот, короче, мне плюс одно очко угрозы за это. Я объясняю, что произошло, например. За очки угрозы я могу покупать от лица персонажа, например, дополнительные кубики, могу, например, увеличивать сложность твою, тратя очки угроз, если мне это захочется. Ну и там разные тоже идет механики, которые схожи с очками импульса и решимости. А, давай так, скажи, пожалуйста, ты хотел втереться в доверие к Филиппу, угу. Правильно?
Да-да.
Так как у нас, в принципе, фестиваль «Везде весело», разговор с ним начать тебе, в принципе, будет несложно. Я бы, например, как ведущий сказал бы, что, ну, давай пусть будет сложность один, чтобы создать для тебя какой-либо челлендж, да?
Угу.
Но в то же время у него... Есть доминанта, что ему страшно, как бы, да, это такая доминанта персонажа на сцену. Я поэтому могу, например, увеличивать на еще один, на еще одну сложность, то есть уже будет два. И давай мы рассмотрим, какие у тебя есть доминанты свои и дома, которые можно использовать, которые могут тебе облегчить задачу.
Это же тот случай, когда мы такие, у нас есть доминанты дома. Доминанты дома.
Доминанты дома у нас перфекционизм и жадный, я думаю, не сильно подходит. Но у меня вот есть моя доминанта двуличный. И я тоже такой прям вот буду подхалимничать очень сильно при общении с ним.
Окей, в принципе, это пойдет. Я бы вот как ведущий просто беру и снижаю на одну сложность ниже. То есть у того, чтобы повернуть вот это свое дело в терес к нему доверие, у тебя будет сложность один. Это считается как, ну, в принципе, легко.
Угу.
Каким образом ты это хочешь сделать?
Я думаю, что возьму каких-нибудь красивых служанок и вместе с алкоголем каким-нибудь подойду к нему.
Угу. Вот тоже прикол еще. Служанки, они могут быть активными.
Ну вот у меня в активе и написано служанки.
Это хорошо, и к чему я пока мысль не потерялась. У нас есть постоянные активы, которые у тебя есть, например, это служанки, да, но периодически у нас могут возникнуть ситуации, когда нам нужен какой-то актив, чтобы начать действовать. И мы эти активы можем создать из воздуха путем траты очков решимости или импульса.
Угу.
То есть мы платим определенную цену, например, за очки импульса нужно потратить 2 очка импульса, и ты можешь вести или доминанту, или актив для себя нужный на эту сцену. В моих компаниях работало это криво. Я не знаю, это просто немножко тяжело, наверное, осознать, потому что это очень сильно абстрактно, и ты как бы рояль из кустов на него вынимаешь нужную для себя ситуацию, понимаешь, да?
Угу. Это как бы буквально в фейте ты же тоже можешь установить факт или создать себе преимущество там аспекта, да. Или что-нибудь такое, да-да-да, это вот.
И главное, чтобы ведущего жопу не треснул в момент создания.
Да-да-да-да.
Я не помню, в фейте есть там типа, что определенный аспект может быть, например, второго уровня, что он такой тяжелый весь. Сильный.
Не-не-не, вот дальше там все одинаковые.
А вот здесь эта фигня есть, и типа вот из разряда густой дым есть, да, есть просто дым, а ты можешь сделать, что он был бы густой дым.
А, не, вот там, например, тоже бывает, да. Такое, да-да. Ну, там чисто писательные штуки больше.
А, окей, смотри, ты используешь актив, это на самом деле хорошо, потому что я бы за то, что ты используешь красивых служанок, а мальчик по-любому страшный, неопытный, как ты говорил, да, это...
Ну, кудрявый.
Кудрявый, да, то есть это, ну, для него, когда он видит этих красивых служанок, ну, он просто вот, знаешь, он как-то тает. И я бы даже еще на один уровень снизу был сложность, того сложность 0.
Угу.
Фактически, это вот эта проверка, она будет автоматически успешна, но тут вступает такой момент, что насколько ты хорошо ее сделал. Потому что ты можешь ее сделать просто, типа, что ты это сделал действие, да, и все прошло. А можешь еще попытаться сделать так и выбить очки импульса. Как бы говоря, то, что ты провернул дело максимально хорошо.
То есть, если у меня не будет ни одного успеха, ничего страшного, если
ничего страшного, здесь, да, в данном случае это вот именно показатель, насколько ты хорошо справился с задачей.
А можно гипотетически провалить, если ты кидаешь 2d20, у тебя 20 и 20?
Здесь на двадцатку есть затруднения. То есть затруднения, они вводятся разные, они в основном тебе просто мешают, это своего рода тоже, ну, аспекты, доминанты, называйте это как хотите, да. Притом у ведущего есть такой прикол, что эти затруднения ты можешь увеличивать. То есть ты можешь взять... И ввести, что затруднение может быть при результате от 16 до 20, в зависимости от того, как ты хочешь это сделать, насколько жестко.
Угу, то есть получается у нас тут так, что результат на D20, он с одной стороны вылезает, и мы можем повышать или понижать вероятность крит успеха, в зависимости от специализации навыков и всего такого. А сверху мы можем также, ведущий может двигать и повышать результат вот этих вот, понижать точнее, результат этих вот осложнений.
Да. Окей. Ага. Давай кинем проверочку просто.
Так, получается, будет мое общение, наверное, или что это?
Ну, смотри, если ты просто разговариваешь с ним и втираешься в доверие, вполне можно и сказать общение. Но в то же время ты можешь воздействовать на него через выдержку.
Угу. Нет, я буду через общение, потому что в общении еще есть обаяние, как специализация.
О, ну, вполне, вполне.
А может ли это быть познание? То есть, если ты там вынюхиваешь что-то, там у него узнаешь как-то?
Да. Ну, точнее, как это стимул, но в теории можно, как бы, понимаешь, тут когда ты делаешь заявку, ты можешь, в принципе, под любой навык, под любой стимул это все натянуть свободно.
Окей. Да, в зависимости от того, насколько гибка ваша сова. Это справедливо.
Да, насколько гибка, да. В книге написано примерно, как нужно использовать то или иное, но, опять-таки, в зависимости от ситуации, потенциально это можно сделать.
Вот вопрос, стимул какой-то, власть, возможно.
Определенно это будет общение, потому что, я так понимаю, ты просто с ним заводишь милую беседу, делаешь комплименты, рассказываешь, какой он крутой наследник. Это его определенно ему нравится. А вот вопрос по стимулам, это остается на тебе, как ты, для чего ты это действуешь, почему. Если ты расширяешь свое влияние, то это вполне может быть власть. Если ты делаешь, например, через долг, чтобы все мы были должны, да?
Ну, по-моему, нелогично. Это во власть ближе.
Вполне, вполне. Просто говорю тебе, какие варианты могут быть.
Я понял, окей. Да. То есть у меня 15 получается
слово. Да.
12 и 15. Это просто два успеха.
Ебой.
Да, то есть у нас берется и накапливаются наши мета-очки. Итого у нас сейчас 3 очка импульса, которые мы, если что, можем потратить. Кроме того, за очки импульса ты можешь задать один вопрос за одно очко, если что-то интересует. А почему это важно? Потому что от сцены к сцене очки импульса, они тают. То есть у нас есть одна сцена, в которой ты заработал 3 очка, мы перешли в другую сцену, и у нас будет 2 очка.
Mm-hmm.
И так, пока они не закончатся. Импульс — это, ну, своего рода возможность что-то сделать. И с каждой сцены она все уменьшается.
Ну, слушай, а если я ему задам... Если этот вопрос будет такой, типа, жесткий достаточно, мне что-нибудь это в ответ прилетит или нет? Ну, условно, я спрошу, не хочет ли он ускорить процесс становления главой дома?
Не, ведущий ответит правдиво.
А, то есть это вопрос не персонажу, а ведущему, как бы?
Да, ведущему, да. Угу. То есть он ответит правдиво, но не факт, что он может ответить широко на это все подробно. То есть если ты, например, ну давай потратим одно очко импульса, ну, качество примера, да, у нас остается 2 очка импульса, и ты спрашиваешь вопрос по поводу, хочет ли он занять побыстрее главу дома.
Uh-huh.
А, смотри, я могу тебе сказать о том, что мальчик очень неуверенный, и если ты правильно на него нажмешь в нужную точку, он сделает все, что нужно. И я давай так могу сказать, что пусть у него будет какая-то слабость, ему нужно самоутвердиться.
Угу.
Поэтому он ищет способ.
Все тоже какая-то доминанта получается, да?
Да. И мы можем через это открыть еще и доминанту, то, что мальчик хочет самоутвердиться. Такое про него факт открыли.
Угу. Прикольно.
То есть вот так. Можно еще поговорить про противоречия, которые у нас пока не получились, да, но что это такое? В принципе, противоречия, например, наш персонаж делает какое-то действие. Он говорит убеждение, и мы понимаем, что вот эта проверочка не натягивается на это убеждение.
А, ну то есть если у меня было бы все должны, а я такой это прощаю кому-нибудь долг, например, да?
Да, например.
Когда ты идешь наперекор своему убеждению, наоборот. Ага.
Наперекор, да. У нас есть два варианта. Или ты сохраняешь свои убеждения, и ты встречаешься с какой-то моментальной трудностью, любая. Ну, например, то, что если ты прощаешь кому-то в долг, я говорю тебе, короче, у твоего персонажа, Манео, теперь есть новое затруднение. Все узнали, что ты проявил слабость, поэтому к тебе, ну, пришли просить тоже прощения долга и настаивать на этом. Вот, основываясь на этом прецеденте. И поэтому ты теряешь немножко авторитет в глазах у других людей.
Если они мелкие сошки, я попрошу их побить.
Ну, опять-таки, затруднения есть, и все знают, что ты можешь платить долг. И это тебе будет мешать вставлять палки в колеса, пока ты это убеждение не как-то уничтожишь.
Это, получается, будет доминант еще одна, или как? В чем это будет выражаться? Или просто это какой-то факт о мире, и все?
Я вот долго над этим размышлял, я просто... Проще всего сказать, что это доминант.
Okay.
Или аспект, или доминанта. Вот это проще будет сказать. Тут в книге вводится очень дофига формулировок, которые как бы разграничивают, но по своей сути они имеют всю одну основу — это доминанта. Uh-huh. Активы — это доминанта, по факту. Вплоть, наверное, даже до убеждения своего рода — это тоже доминанта. Далее. Если ты не стерпливаешь, ты можешь поменять убеждение. Ты его можешь поменять моментально или же поменять, например, по почте там, в конце игры.
А можно вот там вот, ну, поменять место, там,
изменить его полностью. Да, можешь модифицировать, можешь его изменить полностью кардинально.
Угу.
Но когда ты меняешь убеждение, ты получаешь очки решимости. И, насколько помню, именно таким образом мы можем фармить свои очки решимости персонажа. Максимально у нас их может быть 3.
А, то есть изначально, если я их трачу, то они меня потом не восстанавливаются?
Нет, у тебя восстанавливаются только при условии, что у тебя появляется противоречие. И ты переосмысляешь свои стимулы.
Ой, какой геморрой, господи.
Игроки в Burning Wheel такие... Ну, нормально же, чё.
Я чем больше слушаю, тем мне меньше нравится.
Слушай, я этот момент долго обдумывал, и я пришел к такому выводу, что переосмысление стимулов никогда практически не работает, и это звучит хорошо на бумаге. Но я бы сделал как, наверное. Если ты проваливаешь какую-то, например, проверочку, да, ну, например, там на долги, я бы обычно игроков просил уменьшить долг на один и повысить другой свой стимул. И как бы ты из этого провала делаешь вывод, что, возможно, по долгу не надо было что-то делать, наверное, надо было проявить свою власть в этот момент. Значит, и у тебя начинает уже как бы это хотя бы как-то твой персонаж меняться. Потому что то, что мне предлагает убеждение, ну, типа, один раз у меня было на игре, где персонаж за игру сменил, ну, там, 3 раза убеждения.
Ну, это даже звучит даже херово.
Это звучит как редко... Для примера, в том же Торчбергере, в том же Burning Wheel, вот эти вот изменения убеждений, награды за изменение убеждений, они прям написано, что это должно происходить нечасто. Потому что, ну, нечасто возникает такая ситуация.
Это одна из центральных вещей у твоего персонажа.
Да-да-да, когда ты такой оп, и персонаж прям меняется вот так сильно.
Ну, опять-таки, тут видишь, как это рассматривается. С одной стороны, у тебя меняется убеждение, ну, например, оно просто модифицируется, или наоборот, оно уходит из крайности в крайность. Или, ну, как я для себя сделал, самое простое — это просто менять, например, циферки в своих стимулах, что, на самом деле, на мой взгляд, логичнее.
Если бы это еще было, знаешь, это убеждение на сцену какое-то, как оно это в книжках сценарного мастерства пишут, что вот это каждый там персонаж в сцену приходит с какой-то там идеей, каким-то убеждением, да, и потом это, в ходе сцены его нужно как-то, ну, должен поменять, либо остаться при своем. И это еще я могу понять, но ну, что вот прям убеждение персонажа такое центральное, но ну, прям вот, ну, на всю игру же такое, ну, типа, на какой долг.
Ну, по факту, да, слушай, по факту, да, очень редко меняется, и в основном у меня игроки, они очень грамотно натягивали свой на глобус, что, ну, с одной стороны, можно поспорить, а с другой стороны, ну, я уже 10 минут пытаемся мы определить, что мы хотим с этим убеждением, поэтому я просто людям, типа, окей, оставляй, пошли дальше играть. Как бы это, вот, по крайней мере, для меня, это реальный косяк, на самом деле, системы именно с убеждениями. Это звучит классно на бумаге, но вот на практике это... Ну, это играется плохо, откровенно.
Это описывает мой опыт с фаржовыми играми в целом. На бумаге конфета вообще.
Дайте 2.
Пока не начали играть, все так хорошо было.
А потом кукловоды одни.
Ну, провести ради... Действительно, да, будто бы. Тут, наверное, все это должно решаться так, что если игрок начинает что-то такое делать, то мы все осуждающие на него смотрим, и он такой: извиняюсь, зря баканул, и мы продолжаем играть.
Ну, возможно. Я не знаю, что они прям закладывали именно в этот аспект игры, но как бы их дело я просто взял и поменял, как мне было удобнее.
Ну, вот это логично сделал, мне кажется.
Да-да, это решение хорошее, да. Тут мы можем сейчас, наверное, упомянуть, что есть, мол, конфликт, который очень абстрактный, можно любую штуку как конфликт разыграть, но, типа, мы сейчас не будем останавливаться, потому что, как я понимаю, он довольно долгий.
То есть до этого все быстро было, да?
Я могу в двух словах просто объяснить, как здесь работает конфликт в принципе. В двух словах конфликт в Дюне может быть все что угодно. У нас был босс-файт на второй сессии, например, в Дюне, в одной из компаний, когда я вел там в эпохе Бога Императора, мы там играли. А конфликт — это просто какое-то противостояние. У нас, типа, есть 5 видов конфликтов, которые, в принципе, ну, покрывают всю игру. То есть это может быть дуэль, это может быть сражение, но это в основном подразумевается как война какая-то, там, отряд на отряд. Может быть, война какая-нибудь, это то есть уже огромная армия участвует в сражениях. Может быть, шпионаж, например, это когда мы пытаемся взять и добыть какую-то информацию, или интриги — это более социальный конфликт, когда мы в обществе крутимся, вертимся, короче, блефуем, распространяем слухи. Mm-hmm. Ну, короче, это может в один момент настать в любое время, на самом деле, и мы в это погружаемся. Как бы, и вот тут у нас играет конфликт, ой, этот, активы, в данном случае, который мы записывали, потому что в конфликтах самое важное — это активы. У нас есть активы, которые мы записали, у нас есть активы, которые мы можем создавать. То есть у нас происходит конфликт, я как ведущий делаю типа 5 зон каких-нибудь, да, и в этих 5 зонах я там прописываю, вот есть такие-то доминанты, есть такие-то враги. И когда у нас конфликт начинается, мы должны объявить то, за что мы боремся.
Цель нашу, да? Угу.
Да, нашу цель. То есть, например, если мы берем там конфликт с этими чебуреками, да, например, у нас можем объявить там конфликт, пусть это будет, например, шпионаж, то есть мы хотим взять и выкрасть рецепты. Это наша цель.
Ну да, там на нас напали какие-то ниндзя в шароварах, потом Манео походил, поговорил что-то, и может быть тот чувак, Филипп Кудрявый, он там это, что-то там лишнее заболтнул, и мы такие: о, это наш шанс,
да,
чтобы нанести им удар в псину какой-нибудь. И вот это мы гипотетически можем разыграть как конфликт шпионский.
Да, то есть мы это можем взять, разыграть, и как бы у нас появляется такая околоролевая стратегия, где мы берем и перемещаем наши активы за одной точку А в точку Б и просто делаем все, чтобы выполнить цель нашего конфликта.
Ага, то есть у нас, значит, есть вот этот вот фестиваль, и Манео такой: я перемещаю своих киберскортниц вот в эту зону там, да?
Да.
Они перемещаются, что там что-то происходит и прочее. Окей, ага. Ну и фактически вот этот слой, когда мы между зонами перемещаем свои активы и все это в итоге сводится к проверкам же в результате, да?
Да, да, мы совершаем проверки разные, притом другие активы вражеские, которые находятся в зоне, они могут нам, наоборот, повышать сложность постоянно или вообще делать невозможную проверку, пока в этой зоне есть что-то, например, такое громадное, что не дает нам делать проверки.
Пока там ниндзя в шароварах есть, то мы там не можем что-нибудь сделать. Окей, нам нужно сначала, получается, убрать актив, а потом делать, что мы хотим делать.
Тут есть тактика, потому что ты можешь перемещаться между зонами скрыто или открыто. И там есть интересный пример в книге, когда, типа, в одной зоне есть куча орнитоптеров вот этих, стрекоз, да? Один игрок пытается пробраться куда-то на место, где стоит генератор, а другой игрок просто в открытую берет, переходит на другую зону, привлекает внимание. Вражеские орнитоптеры это видят, они все перемещаются к нему, чтобы убить, тем самым освобождая дорогу для человека, который скрытно идет туда.
Получается, у нас есть вот эти зоны, по которым персонажи перемещаются,
да,
и совершают проверки. У нас есть цели сторон. Цели — это, например, нас как персонажи, и цели другой стороны. В какой момент мы понимаем, кто победил или не победил в конфликте? У нас есть какие-то очки диспозиции, как в каком-нибудь Torchbearer или еще что-то?
Нет, по факту мы объявляем цели и говорим то, что нам, например, надо выкрасть, ну, какой-то там рецепт. Давай вот так сделаем у нашего вражеского конкурента. Если мы добываем рецепт, то все, мы победили в конфликте. Проигравшие, ну, они проигрывают.
Ага.
У чуваков вражеских, ну, например, взять и выследить вас. То есть, если они вас находят, они побеждают.
Окей, то есть это не то, что... Окей, да. То есть компромисса, по большому счету, не получится. То есть, либо они первыми достигнут цели, одна сторона конфликта, либо вторая сторона конфликта.
Да, окей. Тут... Да, хорошо. Более того, зависит еще и масштаб, потому что масштаб это может делаться на маленьком фестивале, а может делаться на всей планете или между планетами.
Что тут удобно, у нас, получается, может быть формально один конфликт, но цели у сторон могут быть разные, но это может быть и, типа, кто быстрее, например, что-нибудь сделал.
Ну да.
Это да, это действительно звучит так, что можно вообще любую дичь разыграть с помощью этого всего.
По факту, да. И во всех конфликтах мы используем наши активы. Чем лучше актив, тем быстрее ты выполнишь проверку. И получается, что у нас еще есть? У нас еще, кстати, есть боссы своего рода. То есть это какие-то крупные, важные, ключевые персонажи, персонажи, чтобы их победить, нужно лишить активов, чтобы он не мог действовать, да, и набрать определенное количество очков, которое... Короче, там показано правило, как это рассчитывается, но я до сих пор не понимаю, как это работает нормально, на самом деле. Поэтому я просто из головы беру цифру, которая, ну, плюс-минус как-то там может там устаканить, чтобы это не было ни слишком долго, ни слишком коротко.
То есть боссом здесь мог бы быть какой-нибудь главный ниндзя в шароварах, и мы бы могли его отвлекать или что-то.
Это такое, чтобы... шаровар в ниндзях.
Ага, неплохо, да. Вот, ага, получается, с точки зрения геймплея Дюны это как-то так. То есть у нас, да, тут классическая 2D20 с моментумом, с этим, с импульсами, которые набираются и тратятся. Только тут у нас еще дополнительно намазано вот этих вот стимулов.
Намазано — очень хорошее слово. Прям вот, намазали в Дюне. Замечательно.
Стимулов, убеждений и механика конфликтов вот это абстрактный. Видно, будто бы видно, что они вдохновлялись там Burning Wheel или Trash Bear или вот подобными играми, потому что оно тут сквозит отсюда. Если Джона Картера сквозило немножко Фейтом, а из Конана сквозило Конаном, по большому счету.
Не, вот это, ну, там какими-то это, играми типа D&D немножечко сквозило.
Да-да-да.
Прям
да.
Вот, куча цифр было.
Вот, получается, Дюна — это как-то так, и мы тут сейчас какие-то заключительные мысли. Наверное, первая заключительная такая штука, о чем можно поговорить. Вот Дюна так, как она есть. Что из нее гипотетически можно дорогому слушателю, который слушает, утащить в свои игры? Что тут сделано так, что ты такой...
Ну, смотря что ты делаешь, наверное. Если ты берешь и создаешь свою систему, например, да, вдохновляешься ею. Вот я, например, Сиро Брант писал систему, сейчас я эту забросил, я оттуда забрал стимулы. Это очень хорошо работало, по крайней мере, у меня, но я их переделал, убрал убеждения, которые плохо работают, и вот то, что я говорил, когда ты проваливаешь бросок, вычитаешь одну, прибавляешь одну, я это оставил, например. Это работает хорошо.
Это клево, оно позволяет... И когда мы даже сейчас кидали кубики, ты инстинктивно задаешь очень правильный вопрос игроку, а зачем ты это делаешь? Вот. И так как есть перед глазами стимулы...
Зачем и как?
Да-да-да. Mm-hmm. Ну, task intent, Burning Wheel, здравствуйте. Это сильно помогает вообще для любой игры, осознание игроком, то зачем он, зачем и как он делает что-то.
Мне понравилось создание дома, на самом деле, которое помогает синхронизировать ваши ожидания, в принципе, и вы рассказываете друг дружке, что каждый хочет играть, и пытаетесь как-то, ну, найти какое-то что-то среднее, что, ну, ведущему просить задачу, и у вас есть какой-то...
Есть. Дюна почти создала нулевую сессию, но прям в игре это не нулевая сессия.
Да, ну это прикольно как-то.
Это, по-моему, то, как нулевые встречи, в кавычках, должны работать. Потому что есть игры, которые пытаются вот это вот эмулировать. И тут оно еще и в сеттинг вписано. Как раз удобно, что у нас есть дома. Вот, пожалуйста, вам дом.
Чтобы такого еще, например, тащить. Но, блин, опять-таки, на вкус и цвет, например, я бы, может быть, взял доминанты, потому что... Ну, хотя бы на вооружение, потому что доминанты очень хорошо могут показать, что в сцене происходит, например. Чтобы люди знали, что у нас есть какие-то внешние факторы, которые давят на наших персонажей. Они не должны обязательно работать прям по Дюне, но именно ключ слова, что происходит, я бы, наверное, вписывал в свои игры, потому что это просто удобно. Обозначить, что здесь самое главное, на что обратить внимание.
Ну, знаешь, это во многих играх, мне кажется, решается просто... Ну, играх, в смысле, конкретных играх, да, не правил. Просто умением ведущего взаимодействовать с игроками, игрокам понимать, что им говорит ведущий, потому что это... Ты иногда с новыми для себя игроками говоришь, ну, то же самое, что и своим обычным игрокам, но они ни хера не слышат. И, возможно, да, такой подход, что ты там просто пишешь что-то на бумажке и кидаешь им то, что вот, смотрите, вот это вот важно. Первое время будет играться, а потом от этого можно просто отказаться и все.
Еще одно, то, что мы упоминали, но не использовали в наших сценах, это... подручные. В Дюне как это делается? У тебя есть собственный подручный, за который ты можешь играть. То есть потенциально ты можешь провести шпионскую операцию, играя за свою слугу и не вступая, ну, как бы своим персонажем в этот конфликт. В чем, ну, по крайней мере, для меня плюс, то, что твой персонаж не может находиться одновременно здесь и везде. Mm-hmm. То есть, например, если у нас персонаж по сюжету, например, ушел куда-то, ну, например, за стол переговоров, и у нас начинается другая фаза, ну, там, другая сцена с игроками, чтобы игроку не сидеть, он может включиться в игру в качестве слуги, который будет там помогать, советовать, то есть участвовать в сцене.
Это когда ты не просто разделяешь группу и во время игры переносишь это туда-то сюда, то туда-то сюда, у тебя еще и все еще могут участвовать все игроки, потому что он такой, а я вот своим другим персонажем участвую в этой ситуации.
Да, это удобно, но это открывает, на самом деле, портал в ад, потому что, когда я это сделал, это, конечно, надо было видеть, что они там творили, они ощущения, ну, просто с цепей сорвались, они перепробовали все, что может убить их основного персонажа, просто я на это смотрел, и я не поверить не мог, что происходит. Но это интересный опыт. На самом деле. Я бы утащил, ну, хотя бы как идею в другие себе игры, чтобы если человек хочет поучаствовать, но ему не ожидает, но он не хочет ждать, он может присоединиться в качестве другого персонажа.
О боже, люди заново открыли этих ВСРных этих вторых персонажей, да?
Все уже было в Симпсонах, да. Получается, да, доминанты, стимулы у персонажей — это то, что действительно можно утащить. Или хотя бы так посмотреть глазком и такой, угу, отлично.
Принять на вот, к сведению, что такое существует, что это...
Да,
можно
да.
Так играть.
На это все можно посмотреть и запомнить, и записать в себе в книжечку, намотать на свой метафорический ус ведущего. Ты, Шаргареб, вводил ее... Долго водил Дюну, и ты вначале еще сказал, что есть у тебя какие-нибудь советы потенциально, которые тем людям, которые еще только постигают это все безобразие, могут прийтись ко двору. Мы тут частично упоминали это в процессе выпуска, однако, да, давай, если у тебя есть что добавить. Вот если, дорогой слушатель, захотел почитать, такой, блин, хочу играть, читать, водить.
Ну, первое, что нужно сразу сказать, надо играть... во времена, когда происходит первый фильм, и желательно на Аракисе вот этим. Потому что игра как бы берет, что она типа, мы играем по всей империи, но я понимаю, что проще всего водить на пустынной планете эту игру. Как это ни странно. То есть, окей, ты можешь исключить, например, Аракис вот этот, да, но мой совет, лучше водить именно в таймлайне первого фильма, когда Пол пришел там на Аракис. И это очень важно, то, что в других временах у тебя, ну, скорее всего, игра не получится. Я водил по Богу Императору, это было скучно, потому что, ну, сеттинг очень специфичный был. Лучше, знаешь что, если ты будешь играть, попробуй ее под себя модифицировать, потому что она очень довольно легко модифицируется. Я как бы ее перекопал уже настолько, что я... Проще мне было сделать отдельную игру в другом сеттинге, да, но на основе Дюны, например. И это хорошо работало. Плюс с конфликтами сразу я бы посоветовал людям забить там, например, наверное, на боссов, потому что конфликт в Дюне плохо играется из-за того, что он слишком абстрактный. То есть, по большому счету. И я бы, ну, наверное, не слишком упарался в активы, я бы сконцентрировал внимание, наверное, на то, что у вас уже есть какие-то активы, вы их готовите к сражению, например. То есть у вас назревает конфликт, и вы вначале, например, берете, тратите, ну, например, знаете, вот этот этап подготовки, когда вы берете, подготавливаете конфликты, вы их разбираете, эти конфликты между своими персонажами, и начинаете действовать, а не создаете их во время конфликта, потому что эта часть игры очень плохо работает. То есть ты из воздуха создаешь себе нужную вещь, и ты как бы должен описать, что она тебе все время была, но это типа, ну не работает это хорошо.
Угу. Это может работать, наверное, в клинках, когда ты такой, а у меня на самом деле в кармане был нож. Другое дело, когда, а у меня на самом деле была дивизия тут.
В клинках это работает нормально, здесь нет. Здесь с этим тяжело. Ну, как бы можно потратить 2 очка импульса, условно, да, и во время войны, ну, вот этого конфликта войны, просто сказать, что я трачу 2 очка импульса, в этой зоне появляется отряд, который сидел в засаде все это время. И это как бы, ну, хз.
Это буквально рояль в кустах такой.
Ну, типа, такой, да, очень, это, очень мощный, да. Ну, вот как-то... Это как бы работает и в одну, и в другую сторону, но мне это не нравится. И поэтому я, когда, ну, буду вводить, например, конфликты в Дюне, да, если я еще ее буду вводить, то я четко разграничу, что, ребят, у нас есть этап подготовки этого конфликта, давайте, короче, мы создаем все вот эти наши активы и там уже распределяем, там, ну, не знаю, по зонам, например. Потому что тут, типа, конфликт позиционируется как шахматы, в которые мы играем на метуровне. И... это работает, ну, как работает.
А только ты такой тратишь 2 очка импульса и начинаешь играть в шашки, потому что...
Ну, все, доминанта, да, мы играем в шашки, шашки и в дамки.
Вот-вот ближе, да.
Популяешь. Да. Будто бы, да, концептуально-то очень похоже на вот такие вот типичные наборы приключенцев, но почему-то, да, в рамках больших масштабов это работает уже такое.
Не знаешь, как кажется? Мне кажется, что здесь конфликт наточен на то, чтобы мы совершили 4-5 бросков за весь конфликт, и уже было понятно, кто побеждает.
Как он в «Мышиной страже», там же, по-моему, не обязательно доигрывать до конца.
Все так, все так. Там же есть диспозиция, которая кончается, и просто у кого первым кончилась диспозиция, а дальше вы уже компромисс находите между этим. Поэтому бросков там...
В зависимости от разницы того, сколько...
Да-да, в зависимости от разницы диспозиций. То есть я поэтому сильно удивился, спросил то, что нет ли какого-то... какой-то штуки, которая точно кончится, чтобы не затягивать конфликт лишний раз. Но тут есть как есть, поэтому да, имеем, что имеем.
Возможно, все как раз-таки вот эти рояли из кустов-то как раз-таки предполагают, что мы быстрее закончим этот конфликт, потому что мы подготовились, типа. Но, опять-таки, Дюна — это про политические игры, возможно, Игры престолов, как бы, да, и тут, возможно, это в качестве, ну, в сеттинге это оправдано на самом деле. Но когда игрок тратит 2 очка импульса и достает 10-й рояль из кустов, мне уже кажется, что мы во что-то другое играем. А расскажите, в принципе, наверное, ваше впечатление о том, что вы сегодня увидели.
Мне понравилось ровно половина. Вот как мы создали дом, создали персонажа, такой, блин, прикольно. Прям вот увидел того персонажа, которым мне предстояло бы играть, и я такой, ну, типа, хочу. Но мы начали создавать сцены и играть, и я такой, не хочу. Оно мне показалось что-то, ну, прям сложновато. То есть, причем оно сложновато было и для меня, как для игрока, и для ведущего, судя по всему, это тоже будет так напряженненько достаточно. Возможно, это просто так сходу выглядит, но, блин, все равно придется импровизировать так или иначе. Я бы еще поиграл в это, но чтобы вводить. Спасибо, не надо. Я, в принципе, так отношусь ко всем, ну, это 2D20 играм. Поиграть с радостью, но водить нет.
В моем случае персонаж, я соглашусь, сама с персонажа выглядит хорошо. Персонаж выглядит несложно, и при этом понятно, что это за персонаж, как он может поступить в той или иной ситуации, потому что вот то, чем его движет, вот то, что он умеет. Как ты подходишь к решению проблем, вот у тебя есть для этого
инструментов.
Да-да-да, набор инструментов, спасибо. И там всяческие доминанты, амбиции, цели и прочее безобразие. И дом, который склеивает всех вместе. Это клево. Внутри самой игры это, да, 2D20 в очередной раз... Забавно, что 2D20, то есть мы смотрели вот на 3 игры на данный момент, на 2D20, и все 3, они... Чем мне нравится, опять же, я не играл всерьез ни в одну игру по...
Там. Полтора раза.
Да, мы немножко только играли в Конана, несколько встреч. И ты смотришь на нее, и видно, что забавно, что авторы подходят... с чувством, с толком, с расстановкой к тому, чтобы сделать игру под какой-то сеттинг, потому что они вплетают какие-то сеттинговые штуки, и то, как в целом и персонажи выглядят. И до 20 успешно гнется в разные стороны, и если мы там будем какие-нибудь дальше делать сборы, какой-нибудь там Fallout или Homeworld или еще что-то, я думаю, что мы и там найдем какие-то разные приколы. При этом есть замороченные такие штуки. Тут типичные вот эти штуки, потому что доминанты, потому что эти абстрактные конфликты. Тут понятно, откуда растут ноги у того, что это может плохо работать, потому что...
В оригинале тоже плохо работает, да?
Да, и нужны особенные игроки, которые согласятся в такой играть, которые понимают, как в такой играть, потому что...
Балаган не устроит.
Да, да, все так, поскольку это требует еще и навыка игрока, когда ты понимаешь, что тебе, ну... что вот этот вот рояль, который ты сейчас вытаскиваешь, он нелепо выглядит, потому что надо бы как-нибудь другое бы сделать. А вот тут надо персонажа вроде бы как сломать об колено, но как бы так, ну, красиво сделать. А вот тут надо там придержать какую-нибудь метавалюту свою. И это уже требует навыка, в том числе и от игроков. И если это, ну, тут либо мы ходим по граблям, пока игроки не привыкнут, и пока ведущий не привыкнет, либо может получиться такой опыт, что, как мы уже сегодня озвучили, на бумаге читаешь, такой, о-хо-хо-хо.
Ну да.
А потом начинаешь играть и такой, о-хо-хо-хо, только уже по другой причине.
Вот, кстати, по поводу слова. Рояли из кустов, в принципе, для ведущих, наверное, ребята, ведущие, старайтесь контролировать ваших игроков и пытаетесь сделать так, чтобы когда они доставали рояль из кустов, то это было оправдано хотя бы архетипом персонажа. Ну, например, если это Бен и Гессерит, например, да, в теории у нее может быть яд. Но я бы, например, не подумал бы, что, например, яд может быть у советника.
Да, при этом так еще иронично, есть явно вот эти вот фаржовые корни растут, которые у меня в голове как будто подобные игры создавались не в последнюю очередь потому, чтобы малознакомые люди могли быстренько синхронизироваться за столом и играть всякие там вот такие вот глубокие игры в персонажей. Оно будто бы так себе работает. Это только, как я и говорил, особенные игроки нужны, как в хорошем, так и в плохом смысле.
Ну, блин, кстати, справедливости ради, вот сколько ни водил, мне доставались совершенно разные люди, совершенно рандомные, потому что там были и ваншоты, и, в принципе, все справлялись. Я бы, ну, не сказал, что это сильно тяжело. Возможно, это зависит от мастера, опять-таки, как он понял игру. Но вот прямо сказать, что это очень тяжело как игроку...
Просто ты те ситуации, которые ты описываешь, когда там кто-нибудь достает неуместные рояли, кто-нибудь там использует яд, или кто-нибудь там с цепи срывается, когда ты даешь возможность использовать подручных, это вот у меня в голове, это вот такой же навык игрока. Умение в какой-то момент понимать, что ты срываешься с цепи, и такое, не, подождите. Плюс подобных игр в том, что они тебя как игрока делают лучше, и как ведущего тебя делают лучше, потому что если ты до этого играл только в условные там классические придумы нами до 20, а тут ты пришел, такие доминанты, у тебя тут какие-то там стимулы у персонажей, тебя эта игра перемолит, скорее всего, но ты выйдешь...
Сознание расширяет.
Да, но ты с другой стороны выйдешь уже более опытным ролевым смешариком, чем входил в происходящее до этого.
Эдвацариком.
Что в итоге по первым впечатлениям? Ставит ли класс... подвал и все происходящее. Шаргарепа. Как вот? Ну, хотя, Шаргареп, ты водил год, поэтому я думаю, что ты свой выбор сделал.
Ну, как тебе сказать? Все ролевые игры, они особенные по-своему. Вот вы же три раза уже рассматриваете 2D20, да? Я каждый раз какая-то новая изюминка, и, на мой взгляд, это прикольно, что ты открываешь... ну, условно, новый рулбук даже по той системе там приносит, ну, что-то новое хотя бы, а не этот застой какой-нибудь.
Да-да, DVD-20, это, по-моему, один из самых, ну, это на моей памяти прям хороший пример того, как под разные сеттинги или под разные форматы адаптируются. Одна и та же вроде бы механика.
Хотя бы новая, вот была проблема в PPTA, например, то, что я открываю рулбук и типа, ну, плюс-минус все то же самое, ходы меняются, немножко формулировки, но мне подсовывают одно и то же, ну, типа, мне за 5, там, 7 лет, что я увожу, мне уже просто надоел, например. Потому что я ничего нового для себя не нашел в нем.
Это ничего, люди в ДНД 5-10 лет играют.
Я не представляю, как люди 5-10 лет в ДНД играют. У меня, возможно, игра построена таким образом, что они просто берут новый класс, у них совершенно другая игра начинается.
А, ну может быть.
Ну вот, наверное, из-за этого. Потому что я по-другому не представляю.
Конечно, ты покупаешь новую книгу, в которой 25 новых подклассов. В это можно играть долго, скорее всего.
Бар, чего-нибудь, ладно, не будем углубляться в эту тему.
Ну все, дожили опять, да, подкаст в Дюна, в результате обсуждаем ДНД 5. Что это такое вообще? Неизбежность.
Ну, короче, вопрос был про то, ставит ли класс или нет. Я думаю, что как игрок я бы класс поставил, как ведущий не поставил бы. Дальше думайте сами. А ты сам.
Как я и говорил до этого, эта игра сделает... тебя лучше, поэтому с точки зрения того, чтобы почитать, то, ну, да, можно поставить класс. С точки зрения того, чтобы поиграть, я небольшой фанат таких игр, однако, как Масса говорил, немножко поиграть, вообще нормально. Водить, я бы такой не стал водить, потому что я не погружен ни в Дюну, ни в подобные вот игры в персонажах. Вот. Однако, тут, конечно, вопрос. Может быть, если хочется упороться в это, то можно Бёрни Куилл почитать сразу же. Но ее нет на русском. Бёрни Куилл нет на русском. А Дюна есть. И от нее можно что-то интересное почерпнуть. Вот так вот выглядит Дюна. И прежде чем мы попрощаемся с дорогим слушателем, Шаргареп — это новый гость в ролевом подвале. И любой, кто приходит в ролевой подвал, получает вопрос. Самый главный вопрос. Шаргареп, смотри, ситуация. Ты король настольных ролевых игр. Ты властелин
Бог.
Вселенной. Да. Как ты скажешь, так и будет. И тебе нужно сделать выбор. Тебе нужно выбрать три игры. Одна игра, которую ты сделаешь лидером рынка. Вторая игра, которую ты сотрешь из вселенной.
Из воспоминаний людей.
А третья игра, это в которой ты сам будешь играть. Что это за три игры?
Я бы точно не делал лидером рынка Дюну, как это ни странно, до 2D20, хоть мы и собрались ради нее. Это хорошая игра, но со своими косяками, и я просто, как и Фэти, начинаю работать ролевым геймдизайнером, просто ее чинить. Наверное, это вся судьба Фэйт игр, что ты начинаешь ее допиливать под себя. Давай так, не хотел бы уж прям говорить, что это прям лидер рынков, но я бы, наверное, могу переформулировать вопрос, что у нас...
Нет.
Ах, блин.
Ну, то есть, если человек говорит настольные ролевые игры, то он, возможно, подразумевает вот это. Ну, как сейчас с игрой из трех букв всем известной.
Ну, хорошо, давай пусть будет ВТМ.
Окей.
Да, он, не знаю, насколько он лидер рынка, но он хорош. На самом деле, мне он нравится.
Нет, ты сам выбираешь, кто будет лидером рынка.
Да, я говорю, будет ВТМ. Возможно, пятую редакцию сделают нормальную после этого.
Заклинаемых.
Да, стер из памяти. Давай так. Я не хочу говорить ДНД, но я бы, наверное, точно стер бы из памяти. Вот, короче, я какую-то ролевую игру играл, я просто ее забыл.
Ну, ты ее забыл, да? Ты ее уже стер из памяти.
Вот в этом проблема, ее уже стерли, да? Мне кажется, это была какая-то ППТ игра. Я не помню, что это было, но это был, конечно, сущий кошмар.
Я надеюсь, что это эти про городской фэнтези, как она называется?
Городские легенды?
Да, да, да.
А чем тебе не нравятся городские легенды?
Просто не нравится, не спрашивайте, почему.
Давай я, наверное, вопрос пропущу, а сейчас, может быть, я вспомню это или найду другую игру.
В общем, понятно, Шаргарепа стер бы по БТА, мы поняли.
Да, да, да. Оно все одинаковое, как мы знаем, поэтому стирай одну, ты стираешь остальные.
Я бы оставил Apocalypse World, наверное, возможно, какой-то, возможно, Urban Shadows, и еще пару игр, которые мне понравились, типа, а остальное, ну, там очень все тяжело, на самом деле, с ППТ идет.
А в какую игру ты играл бы сам?
Вот мне понравилось Black Hack. Я бы еще с радостью поиграл, на самом деле.
Отличный выбор, мне кажется.
Да, мне она очень понравилась, я бы ее сам поводил потом.
И у Шаргарепы будет возможность поиграть в эту субботу. Еще в Black Hack.
Самореклама.
Что ж, Шаргарепа, скажи еще напоследок, если люди, кто-нибудь захочет написать, может быть, у кого-нибудь будет вопрос про Дюну, где тебя можно найти в интернетах?
Вы можете написать мне в Телеграме, я могу с радостью ответить на все вопросы по Дюне, потому что за год я преисполнился 2D20 Дюны, скажем так.
Шаргарепа, идущий к реке.
Идущий по пустыне.
И на этом мы отправимся идти по пустыне к реке. И это был Ролевой подвал. Это был «Зайду позже», Вундер, Масса, Шаргарепа. Счастливо, дорогой слушатель. Еще услышимся.
И это был «Запиздюны».
Вот так вот и закончим, да.
Я копил это с самого первого слова.
Мое... как бы тоже, наверное, прощальное. Играйте во все ролевые игры и черпайте из них вдохновение, потому что в каждой ролевой игре есть какая-то изюминка, которая может вам помочь стать лучше как игрок и как мастер, даже если игра объективно плохая.
Золотые слова Шаргарепа. Да.
О ролевых играх думаешь?
Виктор Харитонович.
Когда-нибудь я дойду до Фатала, когда-нибудь. Я очень много слышал о ней, и я так, хочу
мы
просто...
Мы паузу пока не ставим, да? Вот пока
это
не нужно
включить. Это самое интересное, да?
А теперь начинается, да, настоящий подкаст.